Вот девушка рядом. Вам надо выйти из депрессии сначала. Выйти из депрессии, да. А потом все остальное. Ну, теперь спрашивай. Не была, еще продолжается депрессия. Продолжается. Семейный бизнес – это хорошо, но тогда не будет семьи. Ну, то есть вы хотите любить человека или с ним дела строить вместе, вы решите? Любить? Ну, тогда нормально семейный бизнес, но без вас. Ну, то есть вы можете подсказывать, советовать там, но не участвовать в нем. Иначе тогда у вас начнутся деловые отношения. А мужчине нужна от женщины любовь. Любовь. А женщина, она может только строить один вид отношений с человеком, только один. Или любовь, или дела. Вот представьте, вы, допустим, такие, ой, мой хороший, мой дорогой. Опаздываем. Невозможно соединить. А кем, кто, что у вас за профессия? Ну, как вы будете воспитателем в детском садике, если вы экономист? Это для вас хобби. Ну, вы можете это делать, если муж хорошо зарабатывает, это будет для вас просто, ну, отдых. Нормально отдыхать от семьи, с детишками общаться. Но это не деятельность для вас, не бизнес. Ну, то есть не ваша деятельность, это просто отдых. А то там не надо планировать зарабатывание денег, там еще что-то. Но если вы свой только детский садик сделаете, нет. Вам надо выйти из депрессии, потому что если вы сейчас начнете заниматься деятельностью активной, вы, ну, у вас очень слабый запас прочности. Вы устаете очень быстро. Если вы сейчас начнете что-то делать, вы будете болеть просто и все. И ломаться. И тогда на мужа не хватит сил. На его-то главное сейчас хотя бы силу у вас скопить. На человека, на близкого. Это для вас же главное, чтобы сохранить отношения сейчас. Вот они раз пошли развиваться. Он, видите, он видит в вас талантливого человека. И это хорошо. Вы... Но объясните ему, что от вас самое главное – это ваши советы. То есть вы очень большой специалист в том, чему ему надо. И вы просто ему советуете. Пускай возьмет какую-нибудь девочку, и вы будете ей руководить, советовать ей, что делать. И она будет делать, и все. И будет нормально. Обучать.
Работа женой.
А? Работа как?
Женой.
Женой, да, женой. Работа – это не работа, это любовь называется, любовь. Ну вот давайте девушку, вот девушку спросим.
Здравствуйте, я очень благодарна, что вы обратили внимание.
А я не хотел сначала обращать. Много мужчин таких серьезных сидит. Я думаю, может быть, на них обратить внимание. Потом думаю, девушка уже сейчас обидится, если я не спрошу.
Благодарю. У меня такой вопрос. Я хочу сохранить отношения, в которых очень хороший человек. Заботится обо мне, ну, по отношению любит меня, но при этом говорит, давай останемся, потому что я недостаточно тебя люблю, и я не дам тебе того, чего ты ждешь, скорее всего. Что я делаю не так, я не понимаю.
Ты не печалься, да? Ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Что не так вы делаете? Да все так, просто есть вектор любви, такое понятие. То есть вы его любите, а он вам отдает любовь. А ему не хочется отдавать, ему самому хочется наслаждаться любовью. Он не зрелый просто, он не зрелый человек для семейных отношений. Чуть-чуть почувствовал ответственность перед вами и уже начал вилять. Он... вряд ли возьмет вас замуж, он потому что не созрел как мужчина. Понимаете, мужчина кто такой? На него можно опереться. Мужчина когда. Понимаете? А на него можно опереться, на этот человек? Вы чувствуете опору?
В отношениях я понимала, что можно, потому что какие-то планы были.
Это фантазия, не план. А планы — это когда действие. Не слова, а действие, когда человек делает, это планы. Когда он говорит что-то, это фантазия.
Я благодарю вас. Я получала ответ. Спасибо.
Спасибо. Мужчина на первом ряду.
Здравствуйте, Николаевич, очень рад вас видеть. Спасибо большое, что вы приехали уже к нам.
Спасибо, что вы пришли на лекцию.
Спасибо большое. Я хотел спросить, как быть и как вести, вот, то есть, если ну, там, за последнее время, там, даже за последние пару дней, у меня ну, как бы сложно, ну, оно и шло как бы, где-то отчасти, и когда вот, не понимаешь, чем заниматься, вот, в принципе, и как себя вести, там, ну, проспаться утром, молиться, понятно, ну, что-то как-то действовать или просто сидеть, что-то ждать, ну, для меня сейчас непонятно пока вот. Я вот сижу, думаю, я понимаю, что мне надо как-то идти в какое-то новое направление.
Есть только одна проблема.
Какая?
Отношения с людьми. Вы просто не понимаете, что деятельность всегда деятельность делается через людей. Вы очень углубленный, замкнутый человек, но вы лидер по природе. Вам нужно чем-то управлять, руководить, но у вас нет отношений. Вам нужно строить отношения с людьми, которые бы, ну, как бы были связаны с деятельностью. У вас отношения все на духовную как бы, почву нацелены. Может, вам свой монастырь сделать и управлять им, если это так. Но если вы хотите действие какое-то совершать, вы должны учиться общаться с людьми. Я понимаю, но это нет выхода. Вы говорите, чем мне заниматься, что мне делать. Это вот люди, такие же, как вы, они вам подскажут. Это всегда начало деятельности означает общение. То есть бизнесмен, менеджер, руководитель должен иметь среду, в которой он находится. Если этой среды нет, никакой деятельности не будет. Человек не может в одиночку ничего делать. А потом еще нужны с младшими отношения тоже. Ну, то есть, понимаете, главная проблема – это ваша ну, недостаточная социализация, а точнее, недостаточная любовь к людям. Лидер по природе должен любить людей. Это его главная квалификация. От него должна исходить такая сила, что люди должны к нему прилипать. Если этого нет, значит, тогда ничего не сделаешь. Будешь один, и все. И вы поэтому говорите, что мне делать? Потому что нет людей, нечего делать.
Есть страх, люди есть. Есть там те же, то, что я занимался, ну, как бы были очень большие потери. На этом есть просто...
Есть две причины. Первая причина – нет. Очень большая импульсивность. Вы быстро принимаете решение. То есть вам нужен человек-советчик, который будет более сдержанный. И вторая причина – вы не учитесь понимать людей. Их надо изучать, смотреть, что за человек. Вы сразу доверяете, верите, сразу, вот все вперед, а там еще далеко до вперед.
Уже финиш, уже не вперед. Ну, как бы, спасибо вам большое.
Отношения, развитие, социализация ваша, как личности, любовь к людям надо развивать. Лидер означает любовь к людям. Нет любви, нет отношений, нет доверия, нет понимания. Нет идей. В пустыне нечего делать. Вот вы сидите в пустыне и говорите, Олег Геннадьевич, что делать, что-то нет бизнеса. Без людей нет бизнеса. Деятельности без людей нет.
Еще такой маленький вопрос. Стоит ли сейчас такой непростой период увеличивать время молитвы? У меня все постоянно.
Увеличивать время служения людям. Социальная какая-то деятельность, что-то с людьми связано, увеличивать надо это. Но если хотите увеличить время молитвы, то вы как бы настройтесь, управлять какими-то духовными процессами. Я же вам говорю, найдите себе какую-то группу людей и управляйте ей, ну, которые стремятся к духовности, там, какая-то студия, там, йоги, еще что-нибудь, ну, такое. Ну, и тогда все соединится, как бы.
У меня есть еще подчиненные, люди, с которыми я работаю, вроде еще не нужно.
Подчиненные, да, а вот равных нет, и старших тем более. А бизнес без старших вообще не делается. Нужны те, которые вас защищать будут. Социализация означает, ну, руководитель должен по всем слоям быть сильным. С младшими, равными, старшими. Со старшими нет связи, значит, рано или поздно тебя глотку перережут. Вот. С равными нет связи, ты не ориентируешься в пространстве.
Я вас очень люблю, и я хочу вас угостить медом. Я люблю ваши лекции.
Молодец, ты такой разумный мальчик у нас. На, вот это тебе. А, давай, вот выпало специально, наверное. Вот это твоей маме с тобой. Давай это поставь. И еще подойди, подойди сюда еще. Посмотри, что ты больше любишь. Вот тот вот или тот. Возьми несколько фруктиков себе. Ее спросить, да? Ну, хорошо, давайте, давайте. У нас кто носит микрофон, есть? Сегодня необычный день совершенно. Я сегодня, когда прилетел сюда, ну, меня садитесь. Меня специально встретили, как бы, так очень тепло встретили меня отдельно от всех, довезли. Но девушка, которая вот занимается встречами, она оказалась слушать мои лекции. И по дороге, пока я ехал, я дал консультацию в аэропорту. А потом, когда я подходил к этому паспортному контролю, там мне ставили штампик, подошла еще одна девушка, которая встречает гостей. Она сказала: «Олег Геннадьевич, спасибо вам за вашу деятельность». Я думаю, я что, в лекционный зал, что ли, к себе попал? И потом мы приехали, куда будто разгружать вещи, приехали в это место. Оказалось, это соседний дом, не наш. И там стоял парень, я вышел, он посмотрел на меня. О, Олег. Оказалось, что он слушает мои лекции. Я его пригласил, я подумал, наверное, я специально для него в соседний дом заехал, потому что он не знал, что семинар. И вот Николай, он пришел сюда на лекции тоже. Удивительный день сегодня такой. Я куда ни попадаю, везде знакомые люди. Как все домой приехал.
Олег Геннадьевич, спасибо большое. В Киеве очень много людей, которые вас очень любят, которые вас очень знают. Спасибо вам, что вы есть моя жизнь. У меня вопрос. Мне 53 года, 34 года я замужем, и 30 лет я работала. Это была любимая работа, но у меня на всю жизнь, и я считала, что это то, чем я
занимался. Так нельзя мыслить, неправильно мышление.
Наверное, да. И вот 2 года назад, я когда думала, что я в каком-то застое, я сознательно перешла на аналогичное предприятие, намного больше, конечно, намного труднее, потому что росли дети. Как-то я умудрялась за это время балансировать между работой и семьей, детьми, и тогда уже внуками. И вот когда я перешла, что, ну, что называется, в ад. Я понимаю, что я должна была это пройти, это были мои уроки. Но постоянный стресс, постоянное пребывание в таком, в какой-то агонии, и через 1.5 года не хватило сил пока.
Может, назад?
Я просто ушла.
Там, где вы работали, назад можно?
Наверное, нет, назад дорогу. И когда я ушла, я подумала, ой, господи, наконец-то было зрение, но не за тем, что я очень люблю. Но это в том числе вот то, чем мы занимаемся, да? А оказалось, что я попала в пустоту, и я эту пустоту не могу ничем наполнить, не могу наполнить ничем. Появился страх, появилась сумасшедшая лень, при том, что я очень организованный человек. И вместо того, чтобы вставать 4:30, как я вставала, когда я очень много работала, когда я была постоянно в таком, сумасшедшем доме.
Видите, это тема нашей сегодняшней лекции.
Я опять попала в какую-то... Мне кажется, что я падаю дальше.
Вы кем? Вы руководителем работали, да? Вот смотрите, у ней природа руководителя, поэтому она мне говорить не дает сейчас. Такой, лидер же по природе, она должна говорить. Вот. Все нормально. Вот. И из-за этого руководитель мотивируется только ответственностью. Ответственности нет, нет жизни. Человек не может мотивироваться просто самосовершенствованием, если не для кого, а просто для себя. Лидер не может мотивироваться просто что-то делать для себя. Он не может. У него нет такой мотивации. Ему нужно мотивироваться только тем, чтобы что-то делать для людей. И поэтому нужны люди, как это по-моему, Салтыков-Щедрин там написал, там, на необитаемый остров Бали приехали, где мужики? Начали кричать, мужики! Мужика искали, мужик появился, начали им руководить, он им построил там флот и все прочее. Ну, назад видите тот коллектив назад.
Но остаться мне сейчас, вот сделать какой-то период простоя, это для меня, наверное, не кажется губительно еще больше.
Нужна ответственность за людей, иначе вы не будете развиваться.
Мне нужно даже трудиться. Я понял, что
вы для себя не можете развиваться. Можете для подружек развиваться. Найдите себе подружек, которые хотят развиваться, и развивайте их. Сами будете развиваться тогда. Что-то делайте, чтобы за кого-то отвечать. Нужен мужик. Мужики, надо искать мужиков, за которых отвечать будете. Иначе на необитаемом острове нечего будет делать.
Ну, трудовая деятельность не показана, правильно?
Показана?
Да.
Ну, она же вам нравится, поэтому вы меня спрашиваете об этом. Я должен просто поддакнуть.
Ну, я просто боюсь, что поступить на эти самые грабли, когда это было разрушение. Погода, это было просто для нас разрушительное. При том, что я любила. Вот это я боюсь.
Женщинам всегда скучно на работе. Она работает, работает. Вроде все хорошо, работа отличная. Нагрузка столько, сколько мне надо. Ну, надоело. Ну, сколько? 30 лет. Ну, сколько можно? Пойду, поищу еще что-нибудь. Ну, не ошибка, вы же женщина. Ну, надоело вам ушли. Ну, что, какая ошибка? Все нормально. У вас муж есть?
Да.
Все, вот самое главное все. Ну вот рядом женщина, что-то у нее депрессия какая-то, да. Поговорим.
Здравствуйте.
Садитесь, садитесь. Вам надо уважать себя. Вы сильный человек очень.
Это вы мне?
Да. Разве я ничего-то не так сказал? Может, я старею уже? Вас разрушают как личности кто-то. Вам надо уважать себя, учиться быть сильной внутренней. Не обижаться. Не, ну, то есть, ну, не важно где, важно, что внутри. Важно, чтобы внутри была сила, способность терпеть ту ситуацию, в которой вы находитесь. Политика означает очень жесткий стиль отношений. Надо учиться людей прощать как-то. Терпеть, быть сильной внутренней.
Знаете? У меня очень такой классный шеф, очень строгий.
Вы?
А?
Вы?
Нет, шеф, начальник.
Шеф?
Да.
А вы?
Я тоже сильная. Но я не нравится.
Ты тоже сильный, классный, строгий человек, все нормально. Шеф такой же, поэтому. А представьте, если бы у вас шеф был такой, как бы вы с ним отношения строили? Куда вас приглашаю?
Министерство экономики, я там чуть-чуть в декрете.
Ну, классно. Там идет, там сильные люди, сильная позиция такая. То, что вы сейчас мне дали понять, я вижу, что вам там хорошо будет, сильно очень. Разве нет?
Наверное, это что? Я...
А вы должны это сами чувствовать с помощью молитвы. Вы же лидер, вы должны уметь это делать без меня. Учитесь понять, куда вам. Я вот понял четко, куда вам, что туда надо.
Спасибо. У меня есть один человек, который не очень. Мыслях.
Нет, стоп. Этот человек за вами ухаживает?
Угу.
Или вам хочется, чтобы он был с вами? Ну, проверьте его, пообщайтесь. Чего мешает?
Страшно.
Вы одна? Чего страшно? Общайтесь. Вы же женщина, вы главная в отношении. Пускай ему страшно будет. Я же говорю, вам надо быть сильной. Я вам с самого начала сказал.
Где еще больше сил брать?
Сильное означает чувство собственного достоинства, означает сильная позиция в жизни. Лидер должен иметь сильную позицию, означает быть от Бога, то есть означает верить в то, что он делает, свои силы, не быть слабым. Нужно быть слабым. Самое главное. Иначе все рушится. Вот молодец, сейчас уже лучше.
Угу.
Ну, понятно, я не сомневаюсь. Ну, ладно, мои хорошие, надо начинать уже нам. Все собрали. А? Да? Ну, давайте, вот девушка еще последняя.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо вам, что вы приезжаете. Я очень вам за все благодарна. У меня вот такой вопрос. Я начала практиковать йогу. Вот. И стараюсь проводить занятия для группы людей. Может быть, у меня, конечно, не так получается.
Все нормально у вас, все хорошо получается. Все отлично.
Вот. И вопрос в том, что стоит ли мне этим?
Стоит.
Заниматься дальше?
Да.
И вообще, на что, может быть, нужно обратить внимание еще?
На семью. На личную жизнь. А в деятельности все хорошо. Вы замужем?
Нет.
Ну вот, я об этом говорю. На семью обратить внимание, на личную жизнь обратить внимание. Думать об этом. Пора замуж уже. Куда направляется сознание женщины, такое она становится. Женщина – это энергия. Мужчина – это сила, женщина – энергия. Куда направляется энергия, такое она становится. Направляется в личную жизнь, она красивой становится. Направляется в деятельность, становится сильной в деятельности. Вы решите, что вам в жизни больше надо. Деятельность у вас так все нормально развивается. Зачем об этом еще думать? Вот, молодец. Уже другой взгляд.
Все.
Спасибо вам. Все, мои хорошие, давайте мы будем. Я, честно говоря, тоже немножко так в растерянности, потому что я одно подготовил материал один, а сейчас вот ответ на вопросы, и я бац и понял, что вам нужно еще кое-что говорить другое. Но давайте я начну вот с этого, что я вот сейчас решил сказать вам. Потом буду по этому плану работать. Я рад всех видеть, кто пришел только что, когда я еще не успел поздороваться. Очень важно знать, что лидер – это человек, у которого правильно работает чувство собственного достоинства. Это означает, что люди его видят лидером. Но чувство собственного достоинства – это не самовнушение. Сейчас современная психология – она доказывает, что чувство собственного достоинства можно самому и себе сделать. Ну, то есть развить из себя чувство собственного достоинства. Ну, допустим. Здравствуйте. Я рад вас всех видеть. Это очень редкая удача для вас слушать этот семинар. Ну, то есть это, ну, игра в лидера, да? Откуда берется такое поведение? Оно берется от неуверенности. Это значит, что человек давит, ну, давит собой на других, пытаясь им доказать, что он хороший. Результат какой? Плохой результат. Что сначала вы не поняли, что я делаю, потом смешно стало. Вот. Но когда вы не поняли, подумали, надо уходить с лекции. Вот, второй вариант такой. Я вам сейчас говорю о чувстве собственного достоинства. Смотрите, второй вариант. Здравствуйте. Я рад вас всех видеть. Видите, то есть меня уже слушать не хочется дальше человека, потому что он слаб. Или глупая сила, или слабость. Причина этого поведения – отсутствие желания делать что-то для людей. Чувство собственного достоинства возникает в результате нужности человека. Если он востребован, люди своей любовью, они вселяют веру в сердце. То есть, другими словами, чувство собственного достоинства формируется как результат твоего понимания своей миссии, того, что ты должен сделать. Это очень важно, вот это вот понять. А если ты чувствуешь себя неуверенно, у тебя, допустим, есть подчиненные, и ты чувствуешь себя неуверенно, вот с этого начни, потому что все остальное будет бессмысленно. Есть такое понятие «отец или мать». Лидер — это или отец, если он мужчина, или мать, если она женщина. Вот это мать не для детей, и отец не для детей. Это отец и мать для взрослых. То есть лидер, он должен понять в себе отца или понять в себе мать. Если женщина ведет себя как старшая, но она ведет себя как старшая не то, что она хочет всем доказать, что она старшая, а потому что она видит, что люди нуждаются в знании, в понимании вещей, в управлении они нуждаются, если это, допустим, управленец, то тогда в этом случае эта позиция чувства собственного достоинства очень сильная, потому что все, кто видит перед собой мать или отца, естественно, расслабляются. Им не надо уже доказывать, что ты старше. Мать может быть очень молодая даже, не обязательно женщине быть очень взрослой, как некоторые женщины думают, и мужчине там быть старым. Нет, может молодой человек быть отцом, и девушка молодая быть матерью. Просто это состояние сознания, в котором ты хочешь помочь человеку, своей дети. Например, помочь в управлении. Вот. Или помочь просто в совместной деятельности. И опять же, допустим, если я обращаюсь к лидеру, такому же лидеру, то нужно уважение его позиции. Допустим, если я смотрю на лидера, лидер, он сильный человек. Если я не уважаю сильных людей, я не могу быть лидером. Я начинаю сопротивляться, как бы, или боюсь его, или конкурирую с ним. Два варианта. Поэтому лидеры — это люди, которые уважают силу в других. И признают старшинство также. Те, кто более сильный, у него более сильная внутренняя позиция, и он действительно достоин этого. Этого человека надо уважать по-настоящему. Потому что если человек сам не уважает старших, его никогда младшие тоже не будут уважать. Это значит, что все искусственно. То есть очень важно понять, что вот эта сила, чувство собственного достоинства, она раскрывает человека как личность во всех отношениях. То есть он становится очень успешным, становится активным в деятельности. Приведу такой пример, допустим, чтобы вы поняли, потому что то, что я сейчас объясняю, трудно понимаемо. Вот простой понимаемый пример. Если девушка подавлена, она не чувствует себя как женщина, то она некрасивая. Или девушка сильно себя что-то корчит, она тоже становится некрасивой. Чувство собственного достоинства означает, она чувствует в себе вот эту божественную женскую природу. Это Бог ее наделил этой силой женской природы. И она в себе это чувствует и радуется этому. Это означает женская красота. Точно так же руководитель, он должен быть сильным и радоваться этой силе внутренней. Но радоваться не с насмешкой, а с любовью к людям. Не с гордостью, а с любовью к людям. И надо понять, что, допустим, у лидера по природе, у него есть еще два вида любви. Первый вид любви — это забота, внимание, то есть, Василий Петрович, как у вас здоровье? Вот такой вид любви у лидера. И второй вид любви, который трудно понимаем вообще в этом мире, называется строгость. Это любовь. Строгость — это не насилие, не жестокость. Это любовь. И когда человек использует два этих вида любви, если он их распознал, что он, с одной стороны, очень внимательный к людям, а с другой стороны, очень твердый и непреклонный в принципах и правилах, люди сразу расслабляются, потому что у них нет опций. Первая опция — меня не замечают, значит, я буду делать что-то свое, ну, то есть независимость. А вторая опция — опция боевые действия. Боевые действия уничтожаются сильной строгостью. Человек не может воевать с руководителем, если он очень сильный. Его сразу расслабляет, ему не хочется против него козни строить. А если человек чувствует личную заботу, он не будет независим, не будет воровать на предприятии, не будет делать глупости, он будет зависим. Таким образом, видите, для обычного человека, допустим, в коллективе он работает, у него инструкция там есть, он делает свое дело, ему чувство собственного достоинства тоже нужно для того, чтобы быть любимым там на предприятии. Но лидеру, насколько оно нужно, допустим, если идет сражение, то чувство собственного достоинства воина, руководителя, становится основой победы в сражении. Если он сильный как личность, то все, то есть все остальные, армия противника рушится. Понимаете, то есть она видит, что с этим ничего не сделаешь. И даже не специально лидеры, они как бы выходили, звали на поединок с собой солдат. А это, то есть воин, руководитель армии вызывает, давайте со мной будем сражаться там на мечах, там выходите. И он доказывает, что он сильнее всех таким образом. И все, армия та уже побеждена, если они не могут с ним ничего сделать. Все. Я о чем говорю сейчас? О чувстве собственного достоинства. О том, что если ты не чувствуешь такой позиции внутренней, лидерской, и хочешь управлять людьми, то значит, у тебя нет миссии по отношению к ним. Ну, тебе нет до них дела. Ну, то есть они тебе не нужны. Тебе нужны только их деньги, их работа, их сила. Это значит, что ты им тоже не будешь нужен. Понимаете? То же самое, допустим, я люблю свою жену, я ее обнимаю, целую, использую ее тело для своего удовольствия, а человека не вижу перед собой. У меня будут стойкие семейные отношения? Нет. Она будет чувствовать, что ее просто используют, и все. Точно так же люди тоже, когда они работают, у них же есть свои цели, то есть они нуждаются в защите. Сразу возникает много вопросов, а если им много денег давать, то они обнаглеют и прибыли не будет. Я говорю сейчас не об этом. Наоборот, не нужно лишнего баловать деньгами никого, то есть это все понятно. Но и себя тоже, кстати. Вот. Ну, то есть это все понятно, но мы говорим сейчас об отношениях именно, о строгости и доброте. Но если нет у вас личных отношений с людьми, то дальше некуда идти. Некуда. Никакие знания по руководству не помогут. И сила внутренняя, вот эта вот позиция отца, матери, чувство собственного достоинства, лидерская позиция, уважение старших, уважение младших, уважение равных. Основа для человека, который хочет быть социально сильным. Хорошо. Усвоили? Нормально? Так, чуть-чуть я... Мы потом будем во время лекции, когда вы будете вопросы задавать, возвращаться к этому. Вот, девушка, я вам говорил о чувстве собственного достоинства. Поэтому давление начинается, как только нет силы, как бы ему сразу раз, начинают нахлобучивать. Или наоборот, он давит на других и рушит людей. Так вот. Существует четыре всего... Давайте сразу разделим, что есть четыре типа интеллекта или разума, в соответствии с которым определяется природа деятельности человека. Есть всего четыре слоя деятельности, оказывается, не так много. Есть разные виды деятельности, допустим, там директор там стройкомбината там и так далее, все разные виды управления и так далее, все вот это вот, или, допустим, разные виды бизнеса, но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим, что существует 4 слоя сознания у людей. Первый слой – это человек, который склонен давать знания людям, или давать консультации, или наукой заниматься, или он будет священником. Ну, то есть человек находится в контакте с энергией знания. И из этого эта энергия для него является основой для жизни. Ну, то есть он имеет дело со знанием. Такой человек не может управлять людьми. Больше того, у него нет силы даже нажать на людей. Он может только им давать знания. У него может быть строгость внутренняя, но она совсем другую природу имеет. Понимаете, такие дети, вот это первой категории, они, ну давайте я вам расскажу сразу эти 4. Вторая категория — это управляющий. Как вот женщина правильно сказала, я не бизнесмен, я управляющий. Супер. Отлично. Потому что это действительно отдельная категория. Следующая категория — это бизнесмен или менеджер, или человек, который занимается тем, что он создает достаток. Управляющий недостаток создает. Он создает социум. Это разные вещи. И четвертая категория — это люди, которые просто хотят счастья от деятельности, от работы. Они хотят любимым делом заниматься, то есть и пользу этим приносить людям. 4 категории всего людей. Они не перемешиваются никак. Нет двойных категорий, нет тройных. Но есть люди, которые не знают свою природу разума. Потому что, чтобы действовать по природе разума, нужно сначала развиться, на платформу разума выйти. Понимаете? Потому что у людей есть разные платформы сознания. Первая платформа сознания — это эмоциональное сознание. На этой платформе сознания человек не деятельностью занимается по своей природе. Он занимается хобби. Хобби. И думает, что он с этого деньги может заработать. То есть, когда человек находится на эмоциональной платформе сознания, он хочет делать то, что ему сильно нравится. Ему все равно, людям это нравится или нет. Допустим, он рисует картину, и он говорит, у меня что-то картины не продаются. Они очень хорошие, говорит, картины. И человек смотрит, он видит, что эта картина хорошая только для него. Больше она ни для кого не хорошая. Потому что он рисует только для себя. Это называется хобби. И хобби — это хорошо для отдыха. Допустим, я там хобби могу там побегать, допустим, там волейбольчик поиграть. Я не могу быть тренером по волейболу, потому что, ну, как бы, это не моя природа. Но волейбол, мне нравится играть. Или там еще что-то. Понимаете, о чем речь? Если тебе что-то нравится, но ты не развился для того, чтобы ответственность на себя брать, ты как личность неразвитый, значит, ты решаешь, я буду заниматься хобби. То есть я буду делать то, что мне нравится, но никому не нужно. Результат – ноль. Денег с этого никаких не будет. На этой платформе человек не может зарабатывать. Поэтому метается туда-сюда, у него нет выхода. Эмоциональная платформа – это не способ жить. Следующая платформа – умственная. Ум – это психическая структура, внутри которой мы живем. Там судьба находится, мысли, воля человека, желания там и так далее. И по судьбе человеку положены какие-то способности. Вот он, умственная платформа означает жизнь в страхе. Следующая платформа — разума. Платформа разума — это означает жизнь с позиции знания и миссия человека. Человек мотивируется чем? Миссией, желанием что-то сделать важное в жизни. Он не мотивируется тем, что нужны деньги, тем, что нужно там жилье, нужно высокое положение в обществе. Он этим не мотивируется. Он мотивируется тем, что он хочет сделать страну прекрасной, людей счастливыми, для Бога что-то сделать и так далее. Чувствуете разницу принципиально? Это разные платформы жизни. Вот человек, который мотивируется просто тем, что нам нужны деньги для жизни, как бы, ну, Олег Геннадьевич, ну деньги же нужны. Конечно, нужны, я не против. Но это не является главным мотивом. Допустим, надо в туалет ходить, но я не думаю постоянно, надо в туалет. Целый день об этом не думаю, правильно? Деньги — это тоже то, что вот является важным, но второстепенным для человека, не самым главным в жизни. Без этого, конечно, не проживешь. Если в туалет не ходить, тоже помрешь, между прочим. Понимаете, деньги нужны, и власть нужна, и квартира нужна, и жена нужна, все это нужно. Но эта мотивация, она человека ставит на платформу, в которой он не может быть победителем своей судьбы. Это платформа страха или платформа, на которой человек может иметь только силу, связанную с его способностями. Потому что предназначение человека выше его способностей. Предназначение человека дается от Бога, а способности из него самого возникают. То есть второй вид деятельности, когда человек развился, он уже хобби понимает, он как бы это не вид, не вариант заниматься, и он начинает пробовать себя, ему нужны деньги. Начинает пробовать себя, и оп, во, получается вот это вот. Я могу это делать, у меня получается, я могу этим заниматься, работаю, вот этим я занимаюсь, все классно. Человек думает, вот это и есть то, что мне надо делать. Сначала он так думает. Потом начинает замечать, что хоть у него это и получается, ему эта деятельность не нравится, и развитие она не дает. Вот насколько получается, настолько я деньги и зарабатываю. Все, дальше никуда ты не идешь. Все, человек встает. Это значит, что он не развит как личность. Его мотивация внутренняя к деятельности имеет неправильную природу. Она не ставит его на более высокую позицию социальную, как личность. Он не может стать сильным, такой человек, с такой мотивацией. У него чувство собственного достоинства не развито. Страх не развивает, не делает человека сильным. Если человек любит людей, это делает его сильным. Ответственность делает сильным перед Родиной, перед людьми, перед там и так далее. Но страх не делает человека сильным. И способности человека, они вот какие есть по судьбе, такие есть, они можно чуть-чуть усилить. Если ты штангу можешь вот настолько поднять, вот и все. Но если ты за Родину штангу поднимаешь, там включаются другие способности. Ну, чтоб вы знали. Тогда ты уже другие, вот рекорды, почему там вот этого Советского Союза, там рекорды спортивные, это были другие рекорды, пока это было так. Что люди за Родину штангу поднимали. Это уже как бы другие способности получаются совсем. Деятельность разума выше стоит. Итак, когда человек развивается как личность, он становится сильным как личность, то он выходит на платформу разума. Разумное существование всегда означает работа над собой. Если человек не умеет просто здоровье поддерживать с помощью аскезы, зарядка там, если он не умеет режим дня держать, если он не может свою семью сохранить, если он весь погряз во вредных привычках, он не может реально жить сильно на позиции разума, на платформе разума, не может. Поэтому действовать по природе он может, такой человек. Может быть, его способности с его природой соединились. Допустим, руководитель, человек по природе руководитель, он сильный такой человек, как личность. Он взял руководство, там все прочее. Но он мотивируется деньгами и властью. Это значит, что он будет с людьми вести себя не как руководитель, а как просто вот человек, который что-то от них хочет. Его природа, вот эта сила разума его отца, как человека, который заботится о других, она не раскроется. Он людям не нужен будет, и люди ему тоже не нужны будут. И поэтому счастья от деятельности он получать не будет. Деньги будет получать, власть будет получать, положение в обществе будет получать. Но счастья нет, потому что счастье всегда это аспект любви, а не успеха. Допустим, у тебя может быть все есть, а любви нет. Но, что тебе от этих всех кораблей, пароходов там или еще чего-то, что ты от этого получишь? Счастье? Счастье только в отношениях возникает. Если у человека нет отношений глубоких с людьми, он плющится, то есть он не знает, что ему делать. Может, ему 5 яхт себе еще каких-то, может быть, ему подводную лодку сделать, а внутри яхту. Что-нибудь еще, он уже не знает, что ему делать там. Ну, это много анекдотов, да, есть про новых русских, вот эти вот, что человек не знает, что делать, потому что он не понимает, для чего вообще все это надо. Дальше человек, который развивается как личность, он понимает, что есть страна, есть люди, нужна забота, ты старший, люби всех, тебя будут все любить. Не отменяет никто деньги, власть, там ничего не отменяется, просто это уже на другое место встает. Человек хочет счастья от деятельности, он хочет как личность развиться в деятельности, быть сильной, сильную позицию в жизни занимать. И тогда он начинает осознавать свою природу, кто он по природе. Человек, который должен давать знания или там консультировать людей, или стать человеком, который науку делает, там, или пойти в монахи, там, в священники. Может быть, он руководитель, этот человек, ему нужно коллектив, заботиться о них. Руководитель означает тот, кто создает социум. Это люди, которые создают социальное устройство. Не те, которые торговлей занимаются. В торговле нет социального устройства, там все очень подвижно. Сегодня этим торгую, завтра этим, сегодня эти со мной люди, завтра эти. Там есть просто деятельность, дающая плоды. А если мы хотим производство организовывать, допустим, что-то такое, что стабильно существует, для этого нужна структура. Означает, что есть старший, младший, прописаны законы отношений, есть этика отношений, есть коллектив, есть развитие коллектива, есть обучение коллектива, есть поощрение коллектива, есть любовь, традиции, отношения со страной этого коллектива, отношения с другими коллективами, традиции этих всех отношений и так далее. Это означает социальная структура, ее может только руководитель создать, бизнесмен никогда. У него нет такой возможности внутренней, потому что у него другая природа. Дальше, если ты бизнесмен, тогда не парься с руководством, делай деньги, делай бизнес, дари всем свои блага. Богатство тоже кто-то должен создавать. Если ты просто человек, который должен любимым делом заниматься, не надо тебе ответственность большую за людей брать. Просто делай свое любимое дело, развивайся и научись подчиняться тем, кто берет ответственность, потому что это их работа. Они должны этим заниматься. Давайте изучим. И есть еще, оказывается, четвертый уровень развития личности. Первый уровень – эмоциональная платформа, означает хобби. Второй уровень – умственная платформа, означает действую по способностям. Третий уровень – платформа разума, означает действую по своей природе, счастье от деятельности получает. Человек хобби занимается, счастье получает? Получает, но толку никакого нет. То есть это не работа, она не дает денег. Человек по способностям работает, счастье получает? Нет. Получает только деньги, устает от этого всего, ему не нравится, в конце концов. Человек, который действует по своей природе, счастье получает? Да, и счастье, и развитие. Но есть еще четвертая категория развития. Это духовная платформа. На уровне духовной платформы все люди всех четырех категорий становятся наставниками. Он может обучать своему ремеслу людей или духовно чему-то обучать. Но человек, который на духовной платформе стоит, он уже не работает по своей природе. Он просто дает людям знания. Понимаете? И он выше вот этой первой категории ученый. Ученый – преподаватель, допустим. Взять преподавателя, он преподает математику, физику, химию, но наставником он быть не может, потому что он не развит для этого как личность. Наставник означает очень сильная позиция внутренняя. Человек очень развитый, духовно сильный как личность. Просветленный человек. Не обязательно ему работать уже. И он может просто на пожертвованиях жить, ему будут люди, которые вдохновлены тем, что он им помогает, будут давать средства на существование. Четыре стадии развития личности. Запомнили? Давайте теперь поговорим не о четырех стадиях развития личности, а о четырех вот этих слоях, категориях людей. Потому что у многих сомнения, вдруг есть еще какие-то пятые категории. Почему только четыре? Итак, первая категория людей. Берем с детства. Рождается ребенок. Он уже этим был с прошлых жизней. Платформа разума не меняется из жизни в жизнь. Она меняется очень медленно. Если человек ученый по природе, его мордяшка с детства будет такая. Сейчас я вам покажу. Вот вы увидели ребенка маленького, он будет смотреть вот так. Он будет смотреть, как мудрец на вас. Такой взгляд очень глубокий, спокойный такой. Глубокий взгляд, познающий мир. Как будто со стороны. Как будто вас нет, а он есть. Кого такой ребенок родился, поднимите? Вот это первая категория. Вторая категория – руководитель. Когда этот ребенок рождается, исполненный достоинство ребенок, его взгляд. То есть он главный здесь. Знаете, главный родился. Кого такой родился ребенок? Вот. Вторая категория. Третья категория, когда рождаются дети, они смотрят, у них маленький ребенок, у него взгляд человека, который является центром внимания. Он смотрит на всех и хочет со всеми дружить. Он же радуется всем, уже у него уже процессы дружбы, отношений завелись уже, как только он появился на свет. Кого такой ребенок родился? Третья категория. И четвертая категория – это дети, которые, они когда рождаются, они очень чем-то увлечены. У него такой взгляд, ему что-то нравится, он еще пока не знает. У кого такой родился? И они обычно начинают что-то мастерить, погружаются в деятельность какую-то, их не надо трогать, им главное чем-то занять. Конструктор ему что-нибудь игрушки, он пошел там это делать. Но второй категории его вот просто конструктором не увлечешь. Он должен, ой, третья категория, предыдущий, бизнесмен, его конструктором не увлечешь. Ему нужно, чтобы было много людей, и он должен быть центром внимания. Ему надо рулить народом. Он дружит со всеми и начинает управлять процессами дружбы. Он подходит и говорит: папа, а мама про тебя вот это сказала? Ну, то есть он постоянно должен быть в центре внимания, он управляет отношениями. Бизнесмены управляют отношениями. Второй категории ребенок, он должен чем-то командовать. Обычно он маленький ребенок, он не знает, чем командовать, поэтому командует тем, что есть. Допустим, мама, есть мама, он мамой командует. То есть он как бы с таким ребенком надо общаться очень аккуратно. С первой категории надо объяснять все, и он тогда будет делать, как ему объяснили. Второй категории надо договариваться. Причем договариваться по-взрослому. Тогда дядя Федор уже, это не Федечка, это дядя Федор, вторая категория. Вот, с ним надо по-взрослому договариваться, то есть, Федор, ну как бы, ну давай договоримся, маленький ребенок, 2 года. Федор, давай договоримся, что ты как бы ходишь в туалет, и сам как бы все вытираешь себе, ты же уже взрослый парень. Если ему так сказать, он подумает, скажет: хорошо, или скажет: я не согласен. Знаете, то есть он как, он уже сидит за столом и принимает решение по поводу туалета. Вытирать он будет или не будет, все зависит от того, как мама себя ведет. Если она ведет себя плохо, я вытирать не буду в туалете. А если ведет себя хорошо, то пожалуйста. То есть у первой категории детей чувство собственного достоинства имеет природу наблюдателя. Он наблюдает за тем, что происходит. Я помню, как я вот маленьким был, я за всем наблюдал. Я смотрел, что происходит, кто что делает и зачем. Второй категории дети имеют природу центра внимания, ну как бы даже не центра внимания, а начальника, то есть... У них очень сильное чувство собственного достоинства, ярко очень выражено. То есть они как, не дай бог, не сделаешь не так, как он хочет. Все, ты будешь низвергнут. И он на тебя не будет смотреть. Будет смотреть в ту сторону, где его принимают. Потом, когда такие дети подрастают, ребенок, который ученый, допустим, играет в футбол. Он тоже играет в футбол, но он объясняет, как лучше играть в футбол всем. Он говорит: не, ну это неправильно, надо вот так пасовать. То есть он постоянно как бы объясняет. Второй категории, он сразу становится капитаном команды. А если кто-то не согласен, то он сначала выясняет отношения с тем, кто не хочет, чтобы он был капитан, а потом уже игра в футбол. Он сначала ему там массаж лица сделает, там, или тот подчинится ему, как бы договориться с ним, или тот сделает другую команду противника. Тогда он скажет, да, управляй той командой, будем с тобой сражаться. Ну, то есть ему надо разобраться сначала в вопросах власти, а потом уже футбол. Если вопрос власти как бы не решен, тогда футбола никакого не будет. Второй категории. Третьей категории дети, они как бы им главное больше мячей забить. И они поэтому как бы жульничают там и пытаются и так, и сяк, главное больше мячей. Они говорят, давай у нас будет больше людей в команде, чем у вас. Ну, то есть, им надо что-то делать, чтобы было больше. И четвертая категория детей, им по барабану, больше команде, в меньшей команде, забили или нет, кто управляет, главное футбол играть. Им важен очень процесс, в котором они участвуют, и они там погружаются очень сильно в этот процесс. Им надо бегать, мяч пенять, пасовать, вот, развиваться вот в этом деле. Какие еще варианты есть у вас? Да?
Вопрос. А может быть такое, что вот в детстве, ну, что человек все-таки изменяет? Вот, ну,
нет, невозможно.
Ну, я по себе даже.
Нет, невозможно.
Не может.
Нет. Но есть неразвитые люди. Вот смотрите, сейчас объясню. Способности могут быть тоже четырех этих категорий. Вот, допустим, у человека способности управлять, но он не управленец по природе. Он по природе, допустим, бизнесмен. И он начинает управлять. Но как он управляет людьми, допустим? Как он управляет? Он управляет, там, договаривается со всеми, пытается жульничать там и так далее. То есть у него способности управлять, но природа у него не управленца, понимаете, потому что есть природа. Вот что такое природа, допустим, какие качества характера проявлены у ученого? Понимаете, то есть способности могут вступать в конкуренцию или хобби может вступать в конкуренцию с природой человека. И чаще всего способности закрывают сначала природу. Человек не понимает свою природу, потому что способности закрывают, потому что он мотивируется деньгами и страхом. А это сразу включается в способности, а не природа. И природа обычно заглушена у людей. И, допустим, человек, вот приведу пример, один сейчас очень развитый преподаватель, талантливый преподаватель сейчас. Я не буду говорить, кто, но не важно. Важно то, что была такая история. Один человек учил детей и очень любил учить детей. И он, когда была вот эта эпоха перестройки там в России, там очень мало начали платить преподавателям, он не смог семью содержать. В результате он начал делать шубы, открыл вот эту мастерскую и очень сильно мечтал, чтобы ну, кого-то найти управляющего, который бы этот бизнес делал, жить, даже меньше денег получать, чем этот управляющий, начать опять учить детей или людей. И сейчас этот человек стал очень известным тренером. Но тогда, когда я читал лекции в городе, в котором он жил, он меня подвозил к аэропорту и рассказал свою историю. И сказал, что я мечтаю быть преподавателем. Он знал свою природу, но действовал по способности. Я ему сказал, да, это твоя природа, вот это делать, стремись к этому. А сейчас он очень известный преподаватель. Ну, то есть он нашел у себя, достиг своей природы, он развился как... Видите, он был слаб по своей природе, он не мог быть таким преподавателем, чтобы на это деньги зарабатывать. Поэтому правило, которое вы должны знать, человек неразвитый, может только хобби заниматься, и вообще это бесполезно все. Он меняет постоянно деятельность, скочит с одного места в другое, не знает, что ему делать. И хобби, оно не обязательно по его природе будет. Оно непонятно вообще что. Допустим, любит рисовать, а он по природе, допустим, управленец. Понимаете? Вот дальше способности человека тоже перекрывают природу. И человек по способностям действует, получает деньги, и пока он не захочет мотивироваться самосовершенствованием, чувство долга перед людьми, заботой о людях, чем-то какой-то миссией, пока он не начнет мотивироваться в деятельности, а только самовыживанием, природа человека не отходит на второй план. Она остается на первом, и поэтому он не чувствует счастья от деятельности. Он мотивируется страхом, поэтому в страхе живет и упахивается. Все. И в это время природа его задавлена, поэтому там он зарабатывать не сможет. Даже если он свою природу понял, допустим, он по природе преподавателя все время управлял. Ему теперь, он хочет, допустим, как я вам пример привожу, он хочет руководить студией йоги, допустим. Или не руководить, а просто быть преподавателем йоги. Я ему говорю, ты денег даже себе не заработаешь на жизнь с этого. Он говорит, я чувствую, что делать. Я понял, что я преподаватель, не руководитель. Продолжай работать руководителем, но мотивацию своей жизни поменяй. Развивайся как личность. Стань сильным для того, чтобы стать преподавателем йоги. Развейся как личность. Стань, раскрой себя. И тогда ты уже будешь преподавателем в жизни, а не руководителем. Или человек бизнесом занимается, торговлей просто. Он хочет быть руководителем. А руководитель он не может, потому что его не слушаются, люди не уважают, не понимают, у него социальный статус низкий, чтобы руководителем быть и так далее. Развивайся. Стань сильной личностью. И тогда ты сможешь своей деятельностью заниматься. Как тебе счастье, которое тебе приносит, радость, и ты посвятишь этому свою жизнь. Давайте немножко поговорим о качествах этих людей. Ученый по природе, человек вот первой категории по природе, ему нравится быть честным, нравится, он чувствует это хорошо. Ему нравится работать над собой, ему нравится быть смиренным, ему нравится быть послушным, он любит людей, он не хочет совершать никакое насилие над ними никогда, он против насилия принципиально. Вот этот человек аскетичный, он плохо, мало мотивируется деньгами по жизни, ему нравится просто знание. Считает, что знание спасет мир. Первая категория считает, знание спасет мир. Вторая категория, правильное социальное устройство общества спасет мир. Правильная организация жизни людей спасет мир. Третья категория, деньги спасут мир. И четвертая категория, любимое дело спасет мир. Все должны любимым делом заниматься, тогда все будет счастье вокруг. Разные представления о самом главном в жизни. Вторая категория — руководитель. Природа абсолютно противоположна ученым. Этот человек храбрый по природе, властный, сильный. У него нет страха практически в жизни. То есть у него сильное желание иметь высокое положение в обществе. Природные способности к общению. Он очень дорожит своей репутацией. Этот человек имеет сильное чувство собственного достоинства. У ученого у него такое мягкое чувство собственного достоинства, проникновенное. Он как бы не кажется сильным человеком. В толпе его никто сильным человеком не увидит. Но у руководителя другая ситуация. Его видно. Сразу видно. Вот девушки, допустим, первой категории. Красивая девушка первой категории. У ней такая незаметная красота. Ее только увидит человек первой категории. Девушка второй категории — яркая красота. Царевна. Она такая яркая, красивая, недоступная. Если кто-то к ней подойдет знакомиться, она такая... Кто таков? И он сразу, нет, я пошел. Если ты как бы, если не такой же сильный, как я, уходи. То есть ее взгляд сразу отталкивает простых людей. То есть сильный человек только с ней может знакомиться. Она его еще испытывать будет. Третья категория девушка. У нее красота такая очень добрая, ласковая. Она всех любит такая, все за всеми. Компанейская такая, дружит со всеми. Четвертая категория. Красота такая скромная. Простая, добрая. Видите, все проявляется вот в четырех категориях у людей. Вот человека сразу видно, какая у него категория. Поэтому. Ну, то есть, руководитель также гневливый, то есть и недостатки, допустим, у первой категории людей недостаток гордость, у второй категории гневливость, властность, у третьей категории обман, склонность обманывать и жадность. Недостаток четвертая категория — это лень и бунтарство, желание как бы протестовать, не подчиняться, доказывать свое. Тема ясна? Или нет? Давайте для закрепления материалов поднимайте руку кто-нибудь, кто хочет разобраться. Разобраться в себе. Вы, допустим, да? Чем занимаетесь?
Я занимаюсь частным бизнесом, с партнером.
Да, у вас природа третьей категории. Все правильно. Но тихо-тихо, спасибо. Вам что нужно?
Ну вот я пытался разобраться, что я постоянно...
Как этот... Вы не руководитель по природе? Нет, нет, нет. Вам что нужно? Как это спросила Терепаха Тортила Дуримала. Дуримара спросил, вам что нужно, деньги или счастье? Счастье, вы уверены?
Да.
Что Дуримара ответила, сколько веса в этом ключике? Сколько там золота? Даже вопроса не понял. Если вам уже нужно счастье от деятельности, тогда вы, имея, у вас совпадение идет по, у вас, вы по третьей категории, и у вас... И способности, и природа. Но мне кажется, вы сейчас по способностям действуете, а не по природе. Но если вы действительно уже мотивированы вот именно тем, чтобы людям радость давать своей деятельностью, тогда, значит, вы уже начнете по своей природе действовать. И вам придется потерять деньги чуть-чуть. Вы спуститесь на уровень ниже и будете благостным бизнесом заниматься. Ну так, для закрепления материала. Давайте кто-нибудь. Ну, мужчина спросит. Вот черные волосы, девушка. Чем вы занимаетесь? Пиаром занимаетесь. Просто... Вы не руководитель, да, просто вы выполняете работу пиарщика или пиар-менеджер вы?
Да.
Менеджер?
Можно так сказать.
Вот смотрите, пиар для вас – это способности, а природа ваша – руководитель. То есть вы, очевидно, пиаром занялись, потому что деньги нужны были. Вот смотрите, видите, мы перешли к другой теме. Сфера управления, да? В какой сфере? Есть, здесь еще одна есть тема, которую тоже придется понять. Есть, если говорить о руководителях и бизнесмены, все имеют четыре категории, свои подразделы. Мы сейчас их разберем. Но если говорить о сфере деятельности, это означает, откуда деньги валиться будут, понимаете? И это возможно понять только, если есть удача. Удача приходит человеку, если он совершает пожертвования на духовные цели. Когда человек начинает жертвовать на духовные цели, сердце его открывается, понимание, где деньги, какой деятельности направить свою деятельность. Это понимание имеет природу милости. И вам консультанты по бизнесу не помогут в этом. Если вас деньги даже не интересуют, все равно надо заниматься деятельностью, которая приносит успех. Потому что успех состоит из трех категорий. Это деньги, власть, вторая категория. И третья категория успех. А? Нет. А? А? Хорошо. Деньги, власть и влияние. Три категории силы в деятельности. Все, что вы говорите, это не успех, это нормальная жизнь. Здоровье, счастье от деятельности, просто нормальная жизнь. Человек должен действовать там, где у него есть сила. Три категории силы. Влияние, высокое положение в обществе и средства для достижения цели. Вот три категории силы. Если у вас ни одного из них нет, значит вы слабы в деятельности. Нет денег – слабость, нет влияния – слабость, нет статуса высокого – слабость. Все, мои хорошие, тема... Да, можем, конечно, я могу, конечно, поиграть в это мультфильм, знаете, из Бонифации в гостях у бабушки. Он развлекал там обезьянок. Можем сейчас этим позаниматься, как бы, если вы хотите. А если вы хотите лекцию, тогда будет лекция. Что вы хотите? Чтобы я вас поразвлекал? Лекцию? А руки сами тянут. Интересно. Хорошо. Ну, давайте дальше будем двигаться. Следующая тема, которую я хотел бы в этом аспекте озвучить, это тема четырех категорий мышления лидеров. Лидеры делятся на три категории – ученые, управленцы и бизнесмены. Это все старшие в обществе, это все старшие. И их очень мало в обществе. Это где-то 5-10% людей, всех людей, которые рождаются на Земле. Итак, первый вид людей, которые являются лидерами, это вид называется управляющий процессом. Потом следующий вид управляющий людьми. Дальше идеолог, развивающий бизнес, идеолог, развивающий людей. Допустим, Чапаев был кем? Управляющий процессом, управляющий людьми, идеолог, развивающий бизнес или идеолог, развивающий людей? Управляющий людьми, правильно, Чапаев был. А Фурманов? Идеолог, развивающих людей, правильно. Разобрались? Что люди, все лидеры делятся на четыре категории. То есть управляющий процессом – это практик. У него очень высокий уровень, высокое социальное положение, знание механизмов деятельности, юридическая, экономическая, политическая подкованность, очень сильная позиция в обществе. Он социально сильный человек. Но при этом как бы... Он не сильно парится с людьми, как бы ему важно, чтобы дело было, ну, чтобы как бы все происходило. Он не думает о людях, думает о глобально, так мыслит глобально, о процессах, которые происходят в мире. Да, но он управляющий, он ими управляет, то есть это практик. Он конкретно там вот это делаем, вот это делаем, вот это делаем. Дальше, управляющий людьми, властный сильный характер, понимание психологии людей. Стабильная, сильная психика, высокая степень выносливости и работоспособности, большое влияние, влиятельность сильная, на младших особенно. Видите, разница какая? Первый человек категории, он как бы очень сильный лидер с точки зрения социального успеха и статуса, и понимания, что происходит. А второй категории управляющий, это лидер, который очень сильно может влиять на людей. Идеолог, развивающий бизнес, научный склад ума, проницательность, видео общей картины, знание механизмов, которые происходят, высокая юридическая и остальные виды подкованности. Ну, то есть, но при этом он научный склад ума имеет, он не управляет людьми, не управляет процессами. Он показывает, куда идти и создает полностью картину бизнеса, он создает идею. И пока ее отдает тем, кто управляет процессом. То есть он управленцем отдает идею, этот человек. Управленец сам не может идею создавать. Он может управлять, но что делать? Ко мне управленец подходит и говорит: Олег Геннадьевич, все классно. Сделали фирму, как бы все классно. Что дальше, не знаю. У меня все работает, все классно. Куда развиваться, не знаю. То есть ему нужен человек, который ему покажет, куда развивать. Теперь смотрите, компания, есть человек, который показывает дорогой, какой дорогой идем, товарищ, идеолог, управляющий, развивающий бизнес, Ленин, да, идеолог, развивающий бизнес, то есть человек, который показывает, куда идти, товарищи, надо идти. Дальше, Сталин кем был? Управляющий процессом. правильно? И так далее. Куча вот таких вот людей, которые проявляются. Дальше, идеолог, развивающий людей, высокая степень интеллигентности, любовь к людям, педагогические способности, позитивный характер, способность вдохновлять людей, способность их ставить на место и так далее. И способность понимать стадии развития личности. Но это не ученый по природе, это руководитель. Потому что он, руководя людьми, развивает их, а не просто их обучает чему-то. Он подчиняет их себе и обучает жизни. Такой человек ведет нравственные беседы с людьми. Вот когда вы приходите к руководителю, да, у него там все стоит, работы нет, ну, никто не, ну, как бы ничего не развивается, но он постоянно проводит нравственные беседы. Ему надо отдать эту должность, пускай проводит нравственные беседы, и люди будут все идейно, очень сильно, коллектив будет сильным. То есть все будут мотивированы работать, мотивация у людей будет сильная, все классно. И вот в развитых коллективах нужны все четыре категории людей, в том числе ученых. Ученые тоже должны быть четыре категории. Понимаете, то есть ученый первой категории, он создает науку. Второй категории создает научно-исследовательский, ну то есть он как бы первый создает научно-исследовательский институт, создает это все вот хозяйство. Второй, он как бы создает кадры. Третий, он как бы показывает науку, дает науку какое-то направление. Четвертая категория, он преподаватель, он дает кадры, воспитывает, создает как бы команду ученых и так далее. Разобрались? Тема несложная. Теперь в чем опасность? Допустим, поднимайте руку, у кого бизнес развалился. Значит, у вас был коллектив? Да.
Я продал.
Не, вот у кого вот был коллектив и все развалилось? Ну, я с вами уже поговорил. Вот давайте, допустим, с вами, мужчина. Вы руководитель? И я тоже так думаю. Я вам сейчас скажу, почему у вас все развалилось, а вы скажете, да или нет. Смотрите, вы по природе человек, который может управлять людьми. Вы управленец. Вот. Но у вас, похоже, нет идеолога. И поэтому вы куда-то бизнес направили, денежку взяли, что-то там сделали и все. Потому что вы не видите картинку, не понимаете, куда развивать. Вы видите, он кивает головой. Вы понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что идея заключается в том, что если ты хочешь удержать бизнес, то нужно два человека, чтобы было. Может быть, может управленец быть главным, а может идеолог быть главным. Неважно, какой вы категории. Важно, что вам нужен противоположный человек, подчиненных. И этот человек имеет другое совершенно мышление, с ним дружить невозможно. То есть он будет, вот допустим, вы управленец по природе, а идеолог по природе, он вам будет 50 идей говорить в день. И вы думаете, ох ты мой, ты меня уже достал своими идеями. Вы должны спокойно терпеть это и просто выбрать то, что вы чувствуете работает. И он прокиснет сразу, потому что вы выберете самое простое, самое из его идеи, самое практичное, но самое неинтересное. И он прокиснет, но он будет вам помогать в этом деле. И вы попадете в десятку. Потому что идеолог предлагает, а практик выбирает. Понимаете? Но если вам не предлагают, из чего выбирать, то вы сами выберете неправильно. Потому что идеолог, он чувствует, где пойдет. А вы чувствуете, где вы можете. Понимаете, вы чувствуете свои способности. Видите, тема очень серьезная. Даже если маленький бизнес, все равно два вида управления, иначе все развалится. Запомнили? Очень важно. Поймите, кто вы. Если вы с людьми можете работать, не видеть цель, значит тогда найдите, кто видит цель. Пусть он будет вашим подчиненным. Самый простой вид управления – это когда один руководитель. Если вы хотите управлять на равных с кем-то, на равных с кем-то, да? Тогда, если вы духовно неразвитые люди, и у вас нет общей идеи и миссии, ваша деятельность развалится тогда, когда будет успех. Вот вы начали делать, вы пока успеха нет, вы можете вместе, у вас команда будет управлять. Но как только успех придет, вы все передеретесь и раздербаните всю эту деятельность всю на части. Почему? Потому что только те люди, которые ведомы миссией и очень развиты как личности, они способны во время успеха удержать деятельность и продолжать вместе трудиться. Поэтому если вы не развиты как личность, человек, не надо на равных с кем-то бизнес делать. Это глупость большая. Будьте руководителем и все остальные подчиненные. Пускай у вас медленнее все будет развиваться, зато надежно. Тема понятна? Или вкратце? Давайте я немножко как бы вам затравок дам, а потом мы будем с вами беседовать просто. На практике отрабатывать практически все это. Следующая тема, которую я хочу вам преподнести, это интеллектуальное, социальное и духовное развитие личности. Смотрите, в основном люди сейчас развиваются интеллектуально. То есть они получают хорошее образование, получают различные дипломы, получают опыт работы менеджером, допустим, руководителем в каком-то предприятии. Что это дает? Это дает способность лучше использовать то, что имею в рамках своих возможностей. И человек таким образом, он как бы вот через себя не перепрыгнет, но, по крайней мере, он как-то вот может укрепиться в обществе. Если он практически обучился хорошо, образовался, не получил, и как-то он как бы занялся по своей природе. Теперь социальное развитие. Что такое социальное развитие? Большинство людей даже не понимают, что это такое. Социальное развитие означает учиться любить людей. Учиться любить страну, в которой ты живешь. Учиться любить культуру. Что такое культура? Даже многие не знают, что такое культура. Некоторые думают, культура — это швейцарские часы, там определенный вид очков, там одежды. Вот это культура. Нет, это не культура. Культура возникает на почве, на базе основной религии, которая здесь, в этой местности была. Культура в этой стране, православная культура, это означает, что традиции, отношения между людьми, одежды, поведение человека, ценности, все это формирует традиция духовная, которая здесь веками существовала как главная. Вот это и есть культура. И если ты эту духовную традицию уважаешь, значит, ты здесь свой человек. Как, допустим, собака, когда она нюхает человека, она нюхает его по культуре. Если ты любишь хозяина, она на тебя гавкать не будет. У кого собака есть? Чужой человек приходит, любит хозяина, гавкает на него? Нет. Это означает, любит культуру. Запомнили? Человек, допустим, на Украине живет, любит культуру. Он везде будет своим. У него будет речь такая, которая будет людям нравиться. У него будет взгляд, манеры, поведение, отношения, которые всем будут нравиться. Это означает любовь к культуре, в которой ты живешь. Теперь, любовь к людям. Любовь к людям означает, что человек обо всех заботится. Он всегда внимательно относится к нуждам людей. Если человек не имеет такой силы внутренней, он никогда не будет развитым лидером. Никогда это невозможно, потому что его тоже никто любить не будет, и никто его продвигать никуда не будет, и никому он не будет нужен. Понимаете, почему ковбой Джо неуловим? Потому что он никому не нужен. Это он неуловимый. Вот. Ну так и вы будете неуловимыми здесь. То есть надо стать социально развитым, означает любить культуру, любить людей. Дальше что такое социально развитое? Сейчас скажу одну вещь, но как бы боюсь, что это будет последнее мое слово здесь, в Киеве. Я наберу смелости и скажу. Любить, то есть социально развитость означает уважать свое правительство. Все абрикосы здесь стоят. Слава Богу. Уважать свое правительство, понимаете? Я своего наставника спросил, почему правительство ворует? Я наставника спросил. И он мне ответил, потому что тебе положено такое правительство, которое ворует. Я говорю, а как это изменить? И он мне говорит, ты начни уважать свое правительство, и у них проснется совесть. Видите, я вам сказал парадоксальную вещь, как бы, которую украинскому человеку с огромным чувством юмора вообще непонятно. Хорошо, давайте порассуждаем на эту тему. Смотрите, допустим, я... Вот смотрите, у человека есть божественное и человеческое. Вот что такое у женщины божественное? Я не буду сейчас про руководителя, я говорю про людей просто. Вот смотрите, у женщины божественное что такое? Верность. Это женщина имеет или Бог ей дал? Бог дал, потому что женщина слаба. Но если мужчина уважает свою жену, она становится верной. Потому что он видит в ней божественную природу женскую. Это значит, что она становится верной. Верность исходит от этого. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Это вера от пули меня темной ночью хранила. То есть она становится такой, как он ее видит. Это сила, усилитель человеческой природы. Уважение. Усилитель человеческой природы. Допустим, жена уважает мужа как личность. Он становится сильной личностью, что она его уважает. Я одной женщине сказал, говорит, ну вот какие у вашего мужа недостатки? Я посмотрел, он говорит, у моего мужа нет недостатков. А я чувствую, что есть. Но она не сказала, потому что она очень сильно уважает мужа. Это значит, что он будет сильной личностью, развиваться будет как личность. Вот смотрите, допустим, мне часто задают вопрос люди. Меня гнобит моя мать. Она постоянно заставляет меня так жить. Она меня держит в тисках, в рамках, что мне делать. У меня нет жизни. Я говорю, вам надо научиться ее уважать как мать и слушаться. Он говорит, слушаться невозможно, становишься рабом лампы. Я говорю, вы меня сначала послушайте сейчас. Вам надо ее начинать слушаться как личность, уважать как человека. Когда вы ее уважаете, и вы не делаете то, что она говорит, она на это не обращает внимания. Потому что вы сказали ей, я буду стараться. Вы согласились с ней, вы кивнули ей головой. А если это маразм, то, что она говорит, то не обязательно его делать. Просто вы уважаете, она видит уважение в ваших глазах, и она будет вам давать, позволять жить, как вы хотите. И все, и вот этот вот диктат закончится на этом. Чувство собственного достоинства не отменяется у человека, который уважает старших. Не отменяется. Уважение к старшим пробуждает в них совесть. Для того, чтобы сила была в этой стране, здесь нужна совесть, понимаете? А совесть от бунта не возникает. Она возникает от веры. Вот если я буду, допустим, вашему мышлению сейчас сопротивляться, стучать кулачками, вы не будете меня уважать. Я должен видеть в вас чистоту, верить в вас. Тогда у нас будет серьезная беседа. В руководителе тоже есть божественное. Вот человека ставят, допустим, человек попадает к власти, приходит к власти. Давайте попробуем два варианта понять. Человек приходит в власти, ему не положено быть. Ну, не положено ему быть старшим. Что произойдет? Конечно, то же самое произойдет, когда человек чувствует, что у него в штанах тепло. Ну, в штанах раз в какой-то момент, может быть тепло. Снизу. Хоп! И пошел. Ну, то есть, если человек встал на какую-то должность, у него нет возможности, у него нет силы, он сразу обкакается и уйдет из этого места, и все. Это же очень просто понять. Теперь, человек не обкакался, но ведет себя неправильно. Что это значит? Это значит, что у него нет качеств, Он как бы по природе такой человек, но у него нет качеств, нет знания, как правильно управлять. Могут ли младшие, теперь возникает вопрос, дать этому человеку знания? Могут ли они сделать так, чтобы у него проснулось что-то внутри? Могут или нет? Вот в чем вопрос. Подумайте об этом. Смотрите, если я божественно вижу руководителя, он ведет себя отвратительно, он управляет, ну, как бы процесс работает, завод работает, все получают зарплату, он ведет себя отвратительно. Если я его уважаю как руководителя и захожу к нему в кабинет, я вижу в нем это божественное, что он руководитель по природе, это божественная энергия. Руководить людьми — это не человеческая энергия, это божественная, это Бог дает такую силу. Я уважаю в нем эту силу, захожу в его кабинет. Он будет издеваться надо мной или нет? У меня к вам вопрос. Нет, никогда. Он меня будет продвигать, развивать, приближать к себе, показывать на вид всем. Но никогда он меня не оскорбит. Руководитель оскорбляет, пляет только тех, кто является потенциальным противником. Тот, кто хочет свергнуть его власть, кто идет против него, не дает ему возможность действовать по своей природе, он будет сражаться, уничтожать, разрушать этого человека. Но если человек верит старшему, он становится защищенным старшим. Даже если это старший Бармалей. Я сейчас очень тонкие вещи объясняю, которые нужно знать. В этой стране нужна сейчас просто стабильность. Если вот эта культура веры в старших начинает действовать, сразу все стабилизируется. Тот человек, который недостоин управлять, на своих ошибках выучится. Совесть обязательно проснется. Он наворует столько, сколько положено, и успокоится. Невозможно? У меня другое мнение. Я уверен, что возможно. У меня есть видение этого. Потому что я специально, Бог мне дал этого возможность видеть, как стабилизируется страна. Революции разрушают страну. На много-много лет разрушают развитие. Каждая революция на много-много лет откладывает. Инфраструктура лидеров формируется очень медленно. Чем медленно, там есть определенные процессы. Например, сначала появляется человек, который может возглавить страну. Сначала появляется большая удача. Потом он дальше создает медленно и верно свою к себе команду подчиненных, которая может дальше ему подчиняться. Потом, после этого, когда он создал команду, дальше нравственное воспитание людей. Без этого, без команд невозможно нравственное воспитание. Идеология в стране начинает появляться только после этого. Религиозность тоже на этом уровне, уровне идеологии возникает. До этого момента просто идет борьба за власть и установление структуры. Понимаете, это все медленные процессы, они долго очень тянутся, и ну, как бы в это время люди страдают. Нет устойчивости в жизни. И так далее. Если у человека уже есть вот эта структура в стране установлена, есть идеологии уже начали заниматься, и этот человек у власти, он как бы ну, не делает все правильно. Надо просто за него молиться. Надо дать ему возможность исправиться, ошибки его, указывать ему по-доброму и так далее. Ну, то есть, отца не поменять, понимаете? То есть, вот ну, отец твой, допустим, грешит, ну, ты его не поменяешь. Просто пытайся молиться за него, пытайся сделать так, чтобы он отрезвел, чтобы он понял, что делать. Ну, это так, как вариант мышления. Я понимаю, что если были яйца тухлые, вы бы сейчас меня закидали. Ну, как бы я просто как вариант мышления просто предлагаю об этом думать, потому что это я об этом говорю в России тоже. Вот эта тема везде актуальна. Итак, есть социальное развитие. Оно состоит из следующих пунктов. Первый пункт. Человек должен любить культуру своей страны. Второй пункт. Человек должен учиться любить людей, старших, младших, равных. Человек должен любить историю своей страны, любить свой народ. Это означает социальное развитие. Если человек все это имеет, он становится очень сильным лидером в обществе. Его все любят. Старшие, младшие, народ, культура, верующие люди. Все его любят, этого человека, потому что он любит всех. Он развит любить эту страну. И он счастлив жить в этой стране. Такой человек. Дальше есть еще, оказывается, духовное развитие. И духовное развитие вроде бы лидеру не нужно, как кажется. Но на самом деле, если ты хочешь препятствия преодолеть в жизни, например, если у тебя рушится бизнес, или у тебя оклеветали, или у тебя еще какие-то там тебя убить хотят, там все что угодно, человек может это победить только с помощью молитвы. Вот именно молитва побеждает препятствия, убирает препятствия, и ясное видение бизнеса тоже дается с помощью молитвы. Пусть вы меня спрашиваете, а что делать, это или это? Вам надо самим это учиться видеть. Потому что это через отношение со святостью, с чистотой. Святость означает чистота. Когда ты чисто, с чистотой имеешь отношение, у тебя чистое в сердце, чисто становится, и ты видишь все, что надо делать. Это называется удача. Человек становится удачливым в деятельности, когда он имеет дело с чистотой, контакт. Его зеркало сердца становится чистым, способным видеть ситуацию. Если оно грязное, тогда извините. Все что угодно в жизни может быть. Вы не сможете сориентироваться, когда судьба наваливается, то человек дает трещину в своей жизни. Давайте немножко поговорим об успехе. Эта тема ясна? Я уверен, что не ясна, но мы будем как бы двигаться дальше. Я сейчас все вам расскажу, потом слабые места будем обсуждать. Следующее, движение к успеху, последовательность развития. Первое, упор на здоровье и развитие характера, юность. Если вы не знаете, что есть три столпа здоровья, вам нечего заниматься управлением или бизнесом, или наукой, потому что все это отнимает здоровье. И вам для того, чтобы быть сильным в этом, не сломаться. А болезни какие руководители? Какие руководители болезни? Есть только одна болезнь, называется реанимация. Только одна болезнь попадает в реанимацию, вот и все болезни. Вот, потому что на нем огромная энергетика, понимаете, он берет энергию всех людей, которые с ним связаны, и ей движет, то есть на нем зациклена огромная энергия, поэтому он встает больше всех, нервничает больше всех, напрягается больше всех, а это все разрушает больше всех здоровье. Поэтому руководитель должен знать, что здоровье сохраняется с помощью аскезы или взаимодействия с природой. Я сегодня утром был в Таллине. Я там поехал, там было 10 минут езды на вот этот Балтийский залив, Балтийское море, и пробежал там 7 километров босичком по берегу и покупался в воде 15 градусов. И после этого я легко перенес перелет и я четко распланировал, как я буду кушать. После перелета ел только фрукты. А до перелета поел получше. Сейчас я чувствую себя хорошо. Способен давать лекцию. Вы чувствуете, что я перелет перенес или нет? Не чувствуете? Не бледный, да, никакой? Нормально себя чувствую, правда? Сейчас я вам расскажу три столпа здоровья. Послушайте меня. На самом деле, все любое знание, оно очень простое в природе. А если мы все усложняем, значит, знания не имеем. Вот смотрите, старость или время, которое оставит нас, оно действует тремя способами на наш организм. Тремя способами, всего тремя. Первый способ – время человека делает слабым. Эта слабость выражается, кроме тонуса сниженного и сниженной концентрации, также проявляется в воспалительных процессах в организме и в боли. Запомнили? Слабость означает воспалительные процессы, боль, где-то что-то болит, и просто нет сил и нет концентрации. Если у вас развивается старость в этом направлении, вам нужно или ходить, или бегать. И вы четко должны знать, что если вы не будете ходить, то будете ходить под себя потом, со временем. Слабость станет очень сильной. Ну, то есть, когда, причем, сколько ходить и бегать? Долго. Я говорю, да я весь день хожу. Почему я нездоровая? Потому что есть разные виды ходьбы. Есть суетливая ходьба в суете, а есть ходьба или бег, который, ну, питает батарейки. Что это за ходьба или бег? Надо это делать на природе, в позитивном настроении, не торопясь бежать, в спокойном дыхании долго. Долго означает минимум 35 минут бежать или час идти. Понимаете, минимум, но не каждый день, через день, допустим, ты это делаешь. Если у вас развивается скованность в теле, скованность психики, у вас перепады настроения, психика рушится, напрягается, то есть вы чувствуете себя тяжело, развивается депрессия, вы чувствуете, что нарушается сон, у вас происходит как бы зажимание тела, то есть тело становится деревянным, нагнуться тяжело, там поясница там уже, то вам надо делать статические упражнения. Они убирают вот эту всю скованность в теле, психические расстройства, головные боли там все эти, астению, психостению убирают, статика. Поэтому смотрите, в древней культуре люди ходили в паломничество. Когда они ходили в паломничество, они омолаживались. Они стояли, ночное бдение, неподвижное положение тела. Вот просто стоять час, это омолаживание, не двигаясь. Это убирает все в теле, все психические зажимы, все напряжение, просто человек не двигаясь стоит. Или йога, упражнение йоги, то есть асаны, встал в какое-то положение тела и стоишь. Вот, если вы чувствуете, что вас раздувает, это тоже старость. Старость как приходит в тело? Через увеличение веса также. Или токсинов, там горло, там все время насморк, там это все одно и то же означает пост. Пост не означает не жрать. Пост означает разные виды поста есть. Например, я не ем, только пью до обеда. Это самый простой пост. Когда солнце восходит, оно сжигает все токсины и увеличивает обмен веществ. И в это время ты просто пьешь воду, и у тебя с этой водой все токсины выводятся до обеда. Потом ты, когда солнце высоко, обедаешь, все переваривается хорошо, а вечером ешь легкую пищу только. Я так питаюсь. Но обязательно вам так питаться. Надо понять, что у женщины и мужчины питание отличается. Женщина, она пробует, она не ест. Надо. То, что ей вкусно, она пробует и таким образом насыщается вкусами. Потому что она состоит из любви, ей нужно вкусами насыщаться. Энергия любви. Вкусы – это энергия любви. Вот. А мужчина тоже не ест, он жрет. То есть он, ему надо насыщаться силой. То есть он как бы, его даже если спросить по дороге, что ты съел, он не всегда ответит, он говорит, было вкусно. Ну, то есть вкусно означает, что силы хватит с этого. То есть он наелся, ему хорошо. Поэтому жрать надо поменьше. Имеется в виду не поменьше по количеству, а реже. То есть мужчина должен кушать реже, потому что все равно жрать. Лучше меньше, чем чаще, потому что все равно же жрать. Вот. А женщина должна чаще перекусывать. У вас у всех есть один из трех видов старения. И это означает, что успеха в бизнесе не будет. Замечательно, да? Позитивное мышление, Олег Геннадьевич. Спасибо вам за это. Нет, он будет, конечно, если вы будете делать то, что я вам предложил. То есть изучать, что такое пост, если вы поправляетесь. Если у вас есть опухоль какая-то, то надо движение плюс пост. Если у вас есть, допустим, нарушение обмена веществ, значит пост плюс статические упражнения. Ну то есть часто в основном нужно сочетание из этих трех, хотя бы двух методик омолаживания. И это и есть лечение, а все остальное это не лечение, а подлечивание. Если вы хотите вылечиться, только три вот этих вида лечения существуют в этом мире. Все, и допустим, женщина подходит ко мне в Таллине, это можете как анекдот выглядеть, она подходит, еле-еле такая идет, у нее суставы болят, боль в суставах. Она говорит, как мне лечить суставы? Я говорю, ходить. Она такая, я не могу ходить. Я говорю, если вы будете ходить, вылечите суставы. На следующий день она идет, приходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, посмотрите на меня, я прошла. Я говорю, что смотреть, у вас суставы меньше болят? Она говорит, меньше. Это парадоксально кажется, как ходьбой лечить суставы, если суставы при полиартрите разрушаются. Это парадоксально только для тех, кто не знает, что ходьба омолаживает суставы, а не разрушает их. И бег тоже сам. Мне говорят, бегать нельзя, суставы разрушаются. У тебя мозги разрушаются просто. Тебе нельзя ни бегать, ни смотреть на солнце. На солнце нельзя стоять, потому что опасно. На земле, на сырой нельзя стоять, тоже опасно. На воздухе, на свежем нельзя быть, простудишься. И дышать надо через раз тебе. Что же опасно сильно дышать? Мало ли что там вдохнешь. Теперь слушайте меня внимательно. Если у вас не хватает оптимизма, если у вас слабый иммунитет, низкий тонус, если у вас плохое пищеварение, значит вам нужно солнце. И не просто выйти на солнце и стоять на нем, а надо на нем двигаться. И как двигаться, осознавая, что такое солнце, и любя его, любя. Потому что через любовь всасывается эта энергия солнца, которая дает здоровье. Если у вас плохой сон, вы не можете спать. Если у вас сильно напряженное тело, если у вас вы не можете расслабиться, вам надо с землей дружить. Когда вы бежите, допустим, вы должны любить землю. Потому что земля расслабляет человека и дает сон. Если у вас нет концентрации, у вас плохая сосредоточенность, плохая память, если у вас нет силы в теле, вам надо любить свежий воздух, на него концентрироваться, и он даст вам силы. Если у вас нет коммуникабельности с людьми, мужчина вот здесь сидел, где? Нет, не вы, ушел. Вот, если нет коммуникабельности с людьми, не можете общаться, нет силы как бы взаимодействовать, нужна энергия воды. У вас нарушен обмен веществ там и так далее. Нужна энергия воды. Со стихией воды надо дружить. Плавать там, двигаться в воде, допустим. Тогда у тебя будет коммуникабельность и способность с людьми общаться. Это тоже вид силы. И если у тебя не хватает терпения, значит, тогда надо дружить с деревьями. Потому что они дают выносливость и терпение. Если человек не знает всех этих вещей, значит, будет жрать лекарства. Потому что настоящее лечение – это лечение стихиями, это все знают. Все древние ученые знают, что стихии лечат человека, а не таблетки. Таблетки, они просто как бы залатывают дырки. Понимаете? Итак, упор на здоровье – основа ведения дел. Нет здоровья – нет бизнеса. Все это временно. Все разрушается просто тем, что у вас началась волна напряга. Плохой период наступает, вы начинаете в цикнот входить, здоровье рушится, бизнес до свидания. Все. Что значит здоровье рушится? Психика хромает, вспыльчивость появляется, слабость, не могу сосредоточиться. Нарушено здоровье, то есть воспалительные процессы пошли какие-то. Я как бы не люблю людей, начинаю злиться на них. Это все означает плохое здоровье. Вы думаете, что это что-то другое? Нет, просто у вас нет сил. И все. Итак, в молодости обычно люди должны сначала здоровье поставить правильно, то есть вот эти все три столпа здоровья формировать себе, а потом дальше в деятельность человек должен. Если нет, то сейчас начинайте, пока не поздно, пока еще под себя не ходите. Вот. Как это? Это когда человек на кровати лежит, и как это там на кровати? Ему подносят судно. Дальше. Что такое дальше развитие личности? Следующее. В развитии личности очень важно быть удовлетворенным. Очень важно быть удовлетворенным. Человек должен уметь прощать, просить прощения. Человек должен уметь всем радоваться, улыбаться. Он должен принять свою страну, в которой он живет, должен принять жену, принять мужа. Если человек что-то не принимает, у него все силы на борьбу с этим уходят, то ему некогда заниматься бизнесом. Ему нужно просто, как рыба в воде, стать удовлетворенным здесь, жить вот то, что Бог дал. Бог дал такую ситуацию сейчас, полувоенная ситуация, страна как бы шаткое управление, все меняется. Вот Бог дал, и слава Богу. Все, вот я в этом живу, и все, и привыкаю к этому, принимаю это, и сразу легче жить. Надо принять. Один мой знакомый пришел к своему наставнику, говорит, я и это уже в жене принял, и это принял. Я мне уже как бы, Я спокойно к ней отношусь, уже вообще не парюсь ни в чем. Мне уже от нее ничего не надо. Говорит, может мне в монахи пойти? Он говорит, вот только теперь у тебя начнется счастливая семейная жизнь. У нас та. И так и получилось. Потому что от жены ничего не надо, он просто ей служит, заботится о ней. Она счастлива становится, потому что он ее не парит, мозги ей. Все, как бы, он стал счастливым человеком. Точно так же человек в своей стране, когда он к ней привык, он теперь только может бизнесом заниматься, деятельностью, он ко всему привык. У вас же такое замечательное чувство юмора. Но если вы увидели, что кто-то там... Ну, просто посмейтесь. Вот и все. Ну, просто же решайте вопрос. У вас такое чувство юмора замечательное. Дальше. Упор на духовные и социальные интересы является ключевым этапом развития лидера. Если лидер не видит дальше своего носа ничего, жизнь не будет прекрасной и интересной. И кроме того, он не будет развиваться как лидер также. Я вам приведу один пример. Один человек просто жертвовал в это, по-моему, то ли в детский интернат какой-то куда-то. Это мой знакомый. Он просто жертвовал постоянно туда деньги. И как-то руководство, правительство этого городка узнало, что есть такой человек, который не парится рекламой, там, что он типа крутой меценат, а просто помогает. И они его пригласили к себе, говорят, слушай, говорит, какие у тебя потребности в жизни? И они начали его брать под свое крыло, потому что он настоящий, понимаете? Такие люди, им можно доверять, которые просто берет и заботится о ком-то. Такой лидер, который просто берет о ком-то заботится, интересен правительству как личность. Какое бы правительство ни было, он интересен им как личность, потому что он надежный, этот человек. Если он уже сам решил о ком-то заботиться, значит он надежный. На него можно полагаться. Понимаете, это означает социальные интересы. То есть человек должен заботиться, руководитель должен заботиться о людях, иначе он не будет счастлив в обществе, и его не заметят старшие. Старшие замечают, конечно, разных людей, но вот этот тип личности замечаем всеми и уважаем всеми, и это надежно. Дальше. Упор на внутреннюю духовную жизнь для лидера, несомненно, важен, потому что лидер означает тот, кто будет воевать. Не обязательно война она должна быть. Воевать придется с подчиненными, за свое право существовать. Много вызовов у лидера в этом мире. И есть два типа боевых действий. Один тип боевых действий всем известен. Это что-то делать снаружи. Но самый главный тип боевых действий, мало кто знает, это называется внутренняя жизнь или способность победить ситуацию внутри себя. Я вам сейчас расскажу три стадии этого процесса. Вот, допустим, ваш подчиненный хочет разрушить ваш коллектив. И вы ничего не можете им сделать. Первая стадия. Вы садитесь молиться. Первая стадия. У вас спокойно в сердце становится. Все будет хорошо с этим человеком. А у него уже будет неспокойно. Вторая стадия. Вы начинаете влиять на процесс. Три круга судьбы есть. Первый круг в моем сердце находится. Второй круг между нами судьбой. И третий круг в нем. Моей судьбы. В нем. Это значит, что если он враждует со мной, то у него будет два варианта. Или успокоиться, или сломаться. Так зачем тогда его убивать, если он сам сломался? То есть, когда человек совершает молитву, то он уничтожает все препятствия своей жизни через деятельность этих трех кругов жизни. Первое, спокойно в сердце, все будет хорошо. Второе, я влияю на ситуацию. Третье, меняется ситуация изнутри. Все. Третьих процесса побеждают судьбу, а потом можете внешне делать, что хотите. Это уже будет не принципиально. Можете делать, можете не делать. Но лидер — это тот, кто делает и внешне. Это только священник действует только с внутренней жизни, с позиции, а внешне ничего не делает. Но руководитель должен делать внешне. Он должен наказывать, обязан. Он должен выполнять свой долг перед людьми, а долг его также наказывать. И поощрять. Один человек меня спросил, говорит, Олег Геннадьевич, я не пойму. Вот смотрите, если я людей поощряю, они наглеют. Если я их наказываю, они пугаются, теряют инициативу. Как управлять людьми? Я ему объяснил, что, смотрите, что ты, прежде чем людей наказывать, научись их любить. Потому что когда ты с любовью человека наказываешь, он не будет пугаться. Он не будет терять инициативу. Он будет понимать, что он оплошал просто и все. И когда ты людей поощряешь, я ему сказал, ты поощряй их, не раздувая в них алчность. Просто вот у нас теперь зарплата вот такая, но больше повышений не будет. Не надо мотивировать людей деньгами, иначе они тебя сожрут. Надо их мотивировать любовью, отношениями, стабильностью, идеей какой-то, ради которой мы работаем и так далее. Теперь поговорим немножко с вами о некоторых моментах управления важных. Следует знать, что лидер должен быть очень проницательным. Надо понять, что те люди, которые подчиняются вам, из них самые опасные и важные, это тоже лидеры. Это те люди, от которых, ну, хорошие специалисты, будем так говорить. И хорошие специалисты делятся на две основные категории. С сильным разумом и слабым. Как вы думаете, как определить, сильный разум у специалиста или слабый? Если он не интересуется самосовершенствованием, значит у него разум слабый. А если интересуется, значит сильный. Если этот человек интересуется самосовершенствованием, его можно повышать в должности, потому что у него будет работать совесть. Или может, или почти будет работать совесть. Ну, то есть есть вероятность, понимаете? Но если человек не интересуется самосовершенствованием, по барабану он просто работает и деньги зарабатывает, и все, значит, совести никакой не будет. Вы его повышите, он от вас повысите, он от вас просто уйдет. У меня, ну просто как пример, у меня есть один знакомый, не то, что так надо делать, просто как вариант. Есть один знакомый, который услышал это от меня, услышал, и он взял, у него хорошая компания, и он хотел, ну, как бы создать себе соратников, людей, которым можно доверять, потому что нужна сила в управлении, доверять людям. И он начал вместе с ними разбирать мои лекции. И не только с лидерами, не с подчиненными, а только с лидерами. И некоторые из них так, он говорит, ну ладно, вы не хотите не слушать. Он начал разбирать мои лекции с теми, кто захотел слушать, из них выявились люди, которые захотели работать над собой. Он их начал развивать, также их повышать в должности и все прочее. У него появились соратники. То есть тестом для него было вот желание изменить себя. Это и есть признак высокого интеллекта человека. Признак высокого интеллекта или разумности не означает, что человек хороший специалист. Хороший специалист – это признак сильного ума. Но человек может очень много делать, он развитый специалист. Не означает, что у него будет сильная совесть. Сильная совесть или верность бывает только у людей, которые имеют очень сильную мотивацию к самосовершенствованию. Запомните это. И эти люди обычно не сильно крутые специалисты. А если вы такого человека, мотивированного идейно, еще сделаете, сами вложите в него, сделаете специалистом хорошим, то он будет вашей защитой, такой человек. Так сделал Петр I, когда Меньшикова поднял с низов. Он был вернейшим человеком для него. Но он был не из бояр. Следующая тонкость управления. Всегда люди, вот какие есть, такие есть. Вот человек имеет определенные возможности внутренние. Эти возможности делятся на две категории. Первая категория – компетентность, вторая категория – энтузиазм. Бывают люди некомпетентные и мало энтузиазма. Не ставьте их на какие-то серьезные должности, замучайтесь. Это меняется все очень медленно в человеке. Вот эти вещи меняются очень медленно. Если такой человек вам попался, надо ему помогать на каждом шагу, его не выжигать, ставить достижимые цели, убедить его не бояться ошибок, прописывать с ним все. В общем, работа дофига. Второй вариант, если вам повезло. Директивный менеджмент, кстати, с таким человеком нужен. Нужно очень четко, как бы, Иначе он, мотивация не будет действовать. Страх его мотивирует таких людей. Дальше. Люди энтузиастичные, но некомпетентные. Много хочет сделать, но не знает, что делать. Вот. Или разрушает все на своем пути. Значит, лидер принимает решение. Сильно надо следить за человеком. Вот. Надо с ним все проговаривать. Нужно его обучать, нужно все детали с ним проявлять, нужно вдохновлять его, эмоционально поддерживать, обучающий менеджмент. Следующая категория – компетентные, но не энтузиастичные. Когда бывают компетентные, но не энтузиастичные? Ну, да, уже в возрасте, человек наработался уже, он все знает, но не парится. Вот. То есть, что нужно? Нужно благодарить, давать награды. Нужно человеку любовь дать, соучастливо действовать, вовлекающий соучастие менеджмент. Ему надо полностью доверять такому человеку, давать ему возможность ошибаться. Ну, то есть, он компетентный человек, имеет на это право. И дальше, что делать с людьми, если они компетентные и энтузиастичны? Это значит, что у вас хорошая судьба, высокий уровень доверие такому человеку нужно. Высочайший уровень доверия. Надо быть готовым к новому. Он будет что-то новое внедрять. И делегирующий менеджмент. То есть на столе лежат ноги. Как говорят, что записная книжка на столе лежит? Нет. Компьютер? Нет. А что? Ноги. Ну если вы такой человек, что у вас вот такие люди только попадаются, вам, значит, делать ничего не надо. Значит, но это редкий случай. Ладно, я вам вкратце, вы же лидеры, я вкратце вам все рассказал, а теперь мы будем в деталях все изучать, по вашим вопросам. Вы согласны? Ваш вопрос? Да?
Олег Геннадьевич, рад вашему приезду. Но хочу задать такой вопрос. Когда человек, ну, уже лидер, да, в работе, и вот я вижу, что, ну, это у нас семейный бизнес, мать занимается, я вижу, что уже 55 лет, знаете, в возрасте, и она как бы не может...
Я уже понимаю, да, мне 52.
Я из вас работаю, в принципе, я понимаю, что она и без работы не может уже сидеть. Она любит, ну, как...
У нее суставы уже начали болеть, да?
Ну, да, есть она периодически лечится, и без работы не может сидеть, и на работу ее тянет. И вот я не знаю, как ее ракурс переключить, как бы...
Знание, знание. Ей нужно знание. Ее не надо останавливать в работе, потому что без работы она лидер так же, как вы по природе. Без деятельности лидер тухнет. То есть она становится больной просто. Если у нее нет ответственности, незачем жить. Лидер живет только людьми. Нет людей, нет жизни. Но вы сейчас сказали о том, что ей нужно больше заниматься здоровьем. Ей нужно движение, ей нужен пост, ей нужна статика. То есть нужно ее вовлекать в это, а как она вовлечется, если она не будет слушать лекции? То есть ее надо... Все, вот передайте ей, скажите, что она должна заниматься своим здоровьем. Я чувствую ее, что она лишний вес имеет, такая полноватая. Ей надо начать ходить или потихоньку бегать потом. И плюс пост. До обеда хотя бы водичку пить. И не наедаться на ночь. Что вы думаете, я сюда залез? Ваш, девушка, вопрос. Да? Вы вот именно по лидерству спрашиваете?
Ну, в какой-то
степени, да. Садитесь, микрофончик нам нужен. У нас есть кто микрофон будет передавать? Ну ладно, давайте пока песенку послушаем.
Давайте.
Видите, какой хороший человек. Давайте песенку послушаем.
Thank you.
Вы мешаете мне сейчас. Сядьте, сядьте. Люди слушают песню. Песня понятна? О чем эта песня? О гордости лидера. Гордость лидера. Квадратным человеком стал. Нет людей вокруг, нет принципов, нет. То есть только он и все. Это страшная ситуация. Это опасность любого лидера. Стать квадратным человеком. Челюсти во рту гремят, как жернова, когда он говорит квадратные слова. Ладно.
Спасибо вам большое за знания, которые вы даете. У меня микрофон. Вы рады, что мне сказали. Андрей Геннадьевич, я...
Видите, это природа женщины. Вы разрешили мне сказать. Вот так, точно так же женщина должна сказать. Ты хотел меня взять замуж. Большая рыбка такая крепкая, да? Расписываться не хочет, гадь. Но сказал. Все, надо его за слова уже в ЗАГС. Да? Да, так и есть, это ваша природа. Вот, правильно.
У нас случилась достаточно неприятная ситуация в организации. Я приняла решение, то есть я внутри сердца почувствовала, что мне надо уходить. И сейчас вот я...
Зачем? Устала?
Да, еще чувствовала профессиональное выгорание. Я ощутила, что...
Вот смотрите, женщины, ответ такой. У каждого человека, когда он действует, что-то делает, должен быть фундамент под ногами. У мужчины, когда он в деятельности, в бизнесе, в деятельности действует, его фундаментом под ногами является способность побеждать или чувство собственной значимости для мужчины является фундаментом. Если он чувствует, что он как бы ценный человек, что у него все классно, ему не нужно ничего дополнительного для того, чтобы развиваться. И вот это чувство само его питает и делает счастливым. У женщины фундаментом под ногами является только семья. Личная жизнь является фундаментом. Если женщина не имеет личную жизнь или не вкладывает в нее силы, то в этом случае она в любой деятельности проходит 4 этапа. Первый этап – нравится. Второй этап – устаю. Четвертый этап – надоело. Четвертый – ухожу. 4 этапа цикличность идет процесса, цикличность.
Ну, на самом деле я не планировала уходить, мне очень нравилась эта деятельность. У нас случилась такая сложная ситуация, в которой я решила уйти.
Хорошо, вы замужем?
Нет. Я просто сейчас...
Молчите. Еще раз повторяю. Женщина, которая не имеет фундамента, не может долго удерживаться на одном месте. Потому что эта ситуация бы перенеслась вами по-другому, если бы у вас была семья, если бы вы опирались не на работу, на которой вы опирались, а на свою личную жизнь. Вы бы посмотрели на ситуацию и не обратили бы на нее сильно большого внимания, потому что женщина, почему ее рубит? Потому что она опирается, если она не замужем, на коллектив, считая ее с его своей семьей. А это безумие, понимаете? Вот если она коллектив считает своей семьей, то там ситуация происходит, и ее чук, и подкосило. А если вы своей семьей считаете свою семью, что бы в коллективе ни произошло, вас не косит. Видите, она меня не слышит. моя хорошая. Учитесь глубже мыслить. Вам нужна семья. И тогда вы утвердитесь деятельность, вы спокойно будете все переносить. А иначе опять будет повториться то же самое. Вы найдете опять себе какую-то деятельность. Почему я вам это объясняю? Потому что женщина соткана из влияний. Она или благословляющая, или проклинающая силу имеет, в том числе и на себя. Если она настроилась на личную жизнь, то тогда все, река жизни, женщина — это река жизни. Река жизни идет в личную жизнь. Она становится красивой, влиятельной. Если она настроилась найти себе работу, об этом думать, туда река жизни пошла. Но так как нет фундамента, почва подмывается вся, река засыпается берегами, потому что ну, течет она не по скалам, и такой уверенно течет, а она очень мягкая почва, и все размывается там, и все, и как бы она растекается по ручейкам. Вы река. Поэтому теките по тому месту, где ничего не размоется. Вам нужна семья. Вложите туда свои силы. Вы даже боитесь в этом направлении думать сейчас. А я пытаюсь туда направить ваше мышление. Это аскетично для женщин думать о личной жизни. Сразу все колбасит, тревожно становится очень. Станьте сильным в этом направлении.
Что мне для этого нужно делать?
Вот молодец, услышала теперь меня. Хорошо. Надо подумать об этом, решить. Олег Геннадьевич сказал, мне нужна семья. Так. Ладно, значит, мне нужна семья. Значит, работа у меня на втором месте, теперь личная жизнь на первом. Теперь буду изучать, как же создать семью. Олег Геннадьевич Влечник говорит часто, что надо мужчину сбивать с ног. Надо стать такой сильной внутри женщины, чтобы он упал, какой-нибудь мужик, от моего взгляда. А что для этого, он говорит, Олег Геннадьевич, надо делать? Надо очень любить людей, стараться всех заботиться, стать очень такой... любвеобильно, сильно, и вот эта вот моя сила отношений с женщинами, она сделает меня красивой, потом я на кого-то посмотрю, и он раз, и все. И будет за мной
ухаживать.
Женщины, я всем говорю об этом. Схема одна и та же. Вы думаете, вот эта внешняя красота, да, она привлекает тех, кто сексом хочет заниматься. А если мужчина хочет семью, то его привлекает другая сила в женщине. Он смотрит, она такая, ухаживает за всеми, заботится такая, всех любит. О, такая корова нужна самому. И выдаешь за день, устанет рука. Мужчина за день. Ну, можете вы или вы, да. Давайте по очереди. Сначала вы, потом вы.
Спасибо. Вообще, я послушал лекцию. Вот, до сих пор не разобрался, какой у меня тип интеллекта и какой тип лидера.
Ну, это же очень просто. Кем вы работаете?
Ну, я руководитель.
Ну, конечно. Вот смотрите, человек говорит. Вот смотрите, мои хорошие, давайте будем наблюдательны. Человек сидит отдельно, видите, он не со всеми вместе сидит, отдельно.
Отсюда видно лучше.
Я понимаю, да. И он говорит, Олег Геннадьевич, какой у меня тип личности? Четвертая категория. Подчиненный. Видите, у вас уже голос говорит о том, что вы руководитель по природе. Так работает ваше чувство собственного достоинства. Теперь, какой вид руководителя? Это, опять же, голос об этом говорит. Уже ясно, что вы управляющий, что вы руководите людьми. Вы не идеологический руководитель, а управляющий. Теперь надо просто разобраться, управляющий процессами или людьми. Скорее всего, процессами. Потому что... Ну, как бы людьми вам руководить будет сложно, потому что вы будете гасить. Теперь ваша оценка моего анализа.
Спасибо.
Вам, если у вас большая как компания, вам нужно как минимум найти... Вы можете, кстати, смотрите, управляющий может также управлять людьми. Вы можете управлять людьми, но не приближайтесь к ним слишком близко, потому что вы их будете сжигать. Вы ими управляете аккуратненько, но для вас ваша сфера деятельности – это создать систему. Вы систему создаете. Вот. С людьми работать, чтобы нужен другой тип человека, который будет, знаете, как отец. Он должен их нянчить, наказывать там. Вы не как отец. То есть вы как бы, у вас есть идея. Вот такой, как у вас, тип темперамента, может быть топ-менеджером. Топ-менеджером может быть или человек-идеолог, который управляет процессами, или руководитель, который управляет процессами. То есть вы можете быть топ-менеджером, а вот под вами должны быть люди, которые могут управлять людьми. И второй человек, тип лидера, должен быть вам картинку рисовать, куда идти. То есть он должен вам показывать, как бы, что должно быть. Вы и сами можете ее нарисовать, но она не будет вам показывать движение вперед. Вот ответ на ваш вопрос, то, что я вижу. И вам нужно развиваться из... У вас способности и природа соединены. Вам надо, сейчас мотивация – это деньги, как бы влияние. Вам надо научиться духовно быть развитым, чтобы мотивацию поменять, и тогда у вас ваша деятельность будет приносить огромное счастье, и вы станете сильным как личность. Чувство собственного достоинства укрепится, и социальное положение пойдет сразу развиваться вверх. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте.
Спасибо, что не забываете Киев, Украину. Очень радостно вас видеть всегда.
Как забывать вас? Я же вам рассказывал сегодня, я приехал, я по дороге просто домой три человека встретил, которые слушают мои лекции. В аэропорту двоих, а третий вообще фантастика. То есть я приехал не к тому дому, выхожу из машины, возле машины стоит человек. Смотрит на меня, говорит: Олег Геннадьевич. Вот. И он пришел на лекцию сюда. Он не знал, что лекция, понимаете? Я говорю: мы для вас специально приехали, чтобы вам сказать, что лекция здесь будет. Как мне не приезжать?
Спасибо большое.
А кто, поднимите руку, Николай здесь? Вот, Николай пришел на лекцию. Встретил меня, первый человек встретился. Да?
Вопрос такой, я как бы уже разобрался со своей природой.
Кто вы? Кто вы?
Руководитель.
Правильно, какой тип?
Тип такой пропагандист, идеолог.
Идеолог, совершенно верно, 100%. Сто процентов. Управляете процессами или людьми?
Процессами.
Супер. Все. Вот человек тебя четко понял себя. Все. Вопрос.
Это благодаря вашим лекциям, конечно же. И даже сделав это все и немножко развившись больше, я нашел деятельность и нашел людей. Но вот сейчас у меня опять провисание.
Я знаю причину. Уважение к старшим. Уважение к старшим нужно развивать. Есть способ быстро продвигаться по социальной лесенке. Этот способ называется удача. Или способность быть таким человеком, который очень высоко может взлететь. Эта способность высоко взлететь – это видеть божественное в старших. Видеть в тех людях, которые занимают положение, то, что их Бог туда поставил, и уважать их именно за это. А все остальное стараться, как бы это не мое дело, смиренно относиться. И это даст возможность вам покровительства. Как только у вас сейчас нет покровительства, как только вы начнете вот это в себе развивать, вас примагничивать начнет к тех людям, которые вас будут продвигать вверх. Вам не хватает сейчас только вот этой силы, которая будет ваш бизнес удерживать, потому что все остальное у вас есть. Вас любят младшие, у вас есть друзья, нет контакта там.
А что делать, чтобы это уважение развивать?
Понять меня. Понять сейчас, что есть божественная природа, есть человеческая. Вы в основном видите только человеческую природу в людях, означает свою карму. То есть вы смотрите на старшего, думаете, газел такой, ворует там и все прочее. Это человеческая природа в нем. И это все правда. Но есть еще божественное, то, что Бог его поставил туда руководить. Надо в нем это тоже увидеть. И когда вы это в нем увидите, то он заметит вас и начнет вас развивать. Просто услышьте меня. То, что я говорю, кажется смешным сначала. Но если вы услышите меня, это путь. Вот все как развиваются? Пашут, как ишаки. И потихонечку от этого пахания как бы мозги потихоньку начинают прочищаться. Допустим, в Индии такой пример есть, что там как бы осел, он ходил вот так по кругу, морковку ему привязывали спереди, и он качал воду из колодца целый день. И он ходил и пытался эту морковку съесть. И где-то к концу рабочего дня он уже мог такую амплитуду движения делать, чтобы морковку начать откусывать. Ну, то есть развивался под конец, понимаете, как личность. А ему надо было понять, что это вообще не вариант жить. Ходить за морковкой целый день. Надо было ему уважать так своего старшего, чтобы он подумал, ну, давай не буду этого осла мучить. Он хороший человек. Уважает меня. Услышали меня или нет?
Да, спасибо.
То есть люди в основном, они чем занимаются? Они просто упахиваются и думают, что это даст им возможность подниматься вверх. Но поднимается вверх только потому, что его поднимают вверх. Там только свои все вверху. И это возможно только если ты уважаешь, видишь божественное в тех людях, которые там находятся. Все. Я вам сказал, это секрет. Вы можете бунтовать, кидать меня помидорами. Что хотите, делайте, но это самый быстрый путь для того, чтобы достигнуть успеха. Больше того вам скажу. Если человек уважает своего отца, он уже от этого уважения становится социально сильной личностью. А если человек уважает свою мать, вот божественную природу в матери видит, то тогда он создает великолепную семью. Вот услышьте меня просто. Уважение к матери дает человеку возможность любить женщин. Уважение к отцу дает ему силу в обществе. Все. Вот эти две вещи просто. Поэтому в древней культуре этому уделяли максимальное внимание. Еще у вас какие вопросы? Вы уважаете своего отца?
Ну, с этим сложно.
Вот видите? Вот об этом говорит. А мать?
Тоже.
Мать больше вы уважаете. Все, вперед. Я вам сказал задачу вашу. Действуйте. Там я женщину увидел одну, которую надо спросить. Вот вы с светлыми волосами. Вы, да, нет. Вы, да, вы. Да, да, да. Знаете, кого спрашивают? Тем людям, которым сейчас реально трудно. Просто надо, чтобы помогать же людям, надо добрые дела делать.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Бизнесу 20 лет. Ну, он стабильный, ну, не бьет ключом. И как-то притомилась. А при этом понимаю, что без работы я не могу, я дома кисну. Вот как быть, в чем причина, где брать энергию?
Причина в том, что вы живете зря. Когда человек киснет, это значит, что он не делает самое главное. Вам нужно учиться думать о духовной жизни своей. Вам надо развивать в себе духовность, понять, что такое молитва, что такое вера, и не менять свою деятельность, оставить ее, но при этом делегировать больше, больше развивать людей, которые вас будут заменять, мотивировать их деньгами, потому что вам это уже не интересно. А сама развивайтесь сердцем, потому что в этом заключается цель человеческой жизни, не в бизнесе. В том, чтобы понять свою вечную природу, свою глубину, свою чистоту, свою красоту, свою радость, свою любовь к этому миру, нужно вот чем сейчас заниматься. И плюс у вас копится сейчас в теле два типа проблем. Статическое напряжение, вот эта вот скованность возрастает, и слабость. Значит, нужно статическое упражнение и ходьба. Еще надо здоровьем начинать заниматься. Тогда вы почувствуете себя живой. Вам жить станет лучше.
Спасибо большое.
Ну, давайте вот вы, мужчина, вот там. Вот в самом конце, да. А вон в самом конце. Угу. Видите, это признак руководителя. Я без микрофона, я не жду. Руководитель не ждет никогда, сразу действует. Это я вам просто рассказываю признаки лидера.
Раз.
Да.
Олег Иванович, меня зовут Максим, я предприниматель и руководитель. За моей компанией уже больше 10 лет, но в течение последнего года, практически вот пару месяцев назад, происходит полное обновление коллектива и процессов производства.
Да, так вам положено по судьбе.
Ну, скажем так, в последнее время меня эта работа не очень вдохновляет, ну вот не очень нравится. Хочу поменять эту деятельность, но пока не могу определиться. С партнером в последнее время не очень повезло. Чувствую, что мне нужен человек, который будет дополнять.
Правильно чувствуете.
Вот хотел с вами получить обратную связь по своей структуре, как человек.
Вы управляющие людьми, вашу природу. Управлять людьми.
Ну что с людьми как-то
Че?
Не всегда хорошо получается. Ну, с рабочими не всегда контакт налаживается.
Вот вам надо этим заниматься. Это ваша природа, управлять людьми. Вам нужен идеолог.
Думал наоборот.
Я могу ошибиться, сейчас еще раз подумаю. Я могу ошибиться. Сейчас. Да, вы правы. Вы идеолог по природе, но потому что я у вас увидел тяжелую карму именно в отношениях с людьми, я ошибся из-за этого. У вас туда вся энергия идет фактически сейчас на людей. Вы идеологией практически не занимаетесь. Вы просто залатываете дыры в отношениях с людьми. Вам нужен руководитель, который будет работать с людьми. А вы идеолог, который как бы управляет процессами. То есть вы видите идею там, направление бизнеса. Вам нужен человек, который будет людьми управлять. Но еще я ошибся, потому что вы только этим и занимались, что управляли людьми все время. Вы как бы очень сильно туда погрузились, в эту деятельность. Это не ваша природа, правильно сказать. Все правильно. Женщина, вот светлые волосы. Да.
Спасибо.
Вы согласны со всем или нет? Да, все, вот это главное, что вам надо понять. Вам не хватает управленца, все. Все остальное у вас есть.
Олег Геннадьевич, спасибо за ваш визит в Киев, спасибо за встречу. Меня зовут Анна. В своей карьерной деятельности так у меня сложилось, что буквально вот месяца 3-4 назад я стала развивать свой проект с партнером. И мы с партнером очень дополняем друг друга.
Да, у вас хорошая команда. Вы очень духовные люди, развитые. У вас верная команда.
Партнер идеолог, а я больше практик. Мы сделали один очень успешный проект, и на мой взгляд, из этого проекта мой партнер, ну как бы сдулся немного.
Он не сдулся, он устал. Нет сил. Ему надо спортом заниматься. Ну, не спортом, а здоровьем, точнее. И вам тоже, кстати. Вы очень много работаете, и у вас нет сил. Вам нужна динамика, а ему, похоже, статика. Нужна хатха-йога, он психически страдает, не психика страдает, а у вас страдают силы и концентрация. Вам нужно бегать, а ему йогой заниматься. Видите, как мы мало уделяем внимания здоровью. Мы просто юзаем организм, эксплуатируем его, а пополнять батарейки не хотим. Результат – разваливается бизнес. То есть, видите, она говорит, у меня пошла осечка. Люди хорошие, успешные, очень разумные в деятельности, которую они делают. Качество у людей хорошее, нечего сказать. То есть они имеют благочестивые люди, хорошие качества личности. Все есть, кроме понимания, что батарейки нужно заряжать. Не будете заниматься, то есть движением, не будете спортом заниматься, сдуетесь совсем оба. Так делайте свой следующий проект, просто вы находите время на здоровье.
Ну вот я сейчас задаюсь вопросом, будем двигаться дальше вместе. И я не уверена, что смогу двигаться самостоятельно.
Нет, надо вместе двигаться. Учитесь дружить. Учитесь прощать, принимать человека, с которым вы работаете. Вам Бог все уже дал. Вы друг друга дополняете. Зачем что-то менять? Это хороший человек. Просто вам не нравится, что он слабым стал. Он стал слабым, потому что он устал. Вы что, бросаете на переправе коней? Не ваш вариант, не ваш вариант, не ваш. Вы, есть разные типы лидеров. Лидер, который работает по найму, он не инициативный человек. Его инициативу вдохновляет другой. Его на инициативу вдохновляет другой. Вас, когда начнут вдохновлять на какую-то инициативу, вы с ума сойдете, вы сами себя вдохновляете. Вы не можете работать по найму. Вы можете создавать только свои проекты, действовать внутри них, и вы можете с властями уважать их, там, дружить. И как бы, если вы работаете внутри команды, то есть есть руководитель, то он должен вам полностью отдавать зону. Но туда, куда вы идете, вам зону не отдадут, вам будут руководить. И тогда вы разрушите себя. Потому что вам не хватает веры в Бога, у вас не хватает сил на социум. Вы устали от общества, потому что ему надо постоянно отдавать себя. Вы не можете отдавать себя. У вас нет духовной жизни. У вас нет духовной жизни и нет работы со здоровьем. Батарейки не заряжаются. Поэтому у вас все рушится начало. Отношения с хорошим человеком, который вам Бог дал, рушится. Вот. Ваши силы теряются через чувствительность и раздражительность. Это признак того, что человек теряет силы. Для женщин особенно. Конечно. Вот видите, очень понятно, очень важно, что мы начинаем как бы типа кидаться. Вот Бог нам дал, мы типа, ой, хочу лучше. Да где ты лучше-то найдешь?
Спасибо вам большое.
Такие люди на дороге не валяются, он просто устал. Вы его поймите просто. Поймите, что ему надо восстанавливаться, вот и восстанавливайтесь вместе. Зачем тем более терять то, что вы сделали? Вы столько сделали уже, вы прошли такой путь. По-моему, уже сколько, 5 лет вы этим занимаетесь?
Про бизнес или семью?
Про бизнес.
Нет, бизнес
очень стадии только старт. Не, вы же хорошо, у вас все развивается. Успешно, удачно.
Первый проект очень успешный, вот какой-то на подходе следующий, но он очень большой вопрос, потому что мы уделяем.
Потому что вы устали. Вам нужно заряжать батарейки. Видите, я много, 5 раз одно и то же говорю, вы меня не слышите. Потому что вы можете только расходоваться, понимаете, это примитивный способ жить. Промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем, чтоб наше небо было ясно. Да, вот так будем все, да? Как бенгальский огонь или как этот, из пистолета. Закончили. Надо, мы же вечные по природе, надо использовать свое тело по назначению. Учитесь жить правильно. Ваш вопрос, мужчина.
Спасибо большое. Угу.
Добрый вечер. Спасибо большое за ваши знания. Я реально в прошлый раз спрашивал, спасибо, вы меня направили. Полгода назад, когда вы приезжали, я разобрался со своей природой. Вот. Сейчас у меня есть небольшое уточнение в этом направлении, там какая моя идеолог, больше управление с людьми.
А как вот вам, что получается больше, управлять людьми или идеологией?
Ну, мне кажется, идеология чуть лучше у меня получается. Хотя я забочусь о людях, и много людей...
Нет, вы ошибаетесь, вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Вы идеолог, направленный на людей. То есть вам надо воспитывать людей в коллективе. Вот, это ваша природа, да. Идеолог, направленный на людей. Вот ваша природа, да.
Ну, это более меня сейчас вопрос. Я хотел чуть другую перспективу наш общий диалог перевести, потому что было совсем скользко затронуто духовное развитие, да, потому что меня сейчас сильно волнует. Вот, потому что я по тому способу, который вы предлагаете в своих лекциях...
Молиться? Начали молиться?
Начал молиться еще
видно, да.
Полгода назад, вот, но Сейчас у меня такая контроверсия, я вижу, то есть я когда желаю всем счастья, да, там под песнопение там Валаамского хора, я чувствую, ну, такое вдохновение прямо и в процессе, и после.
А что бы вам православные молитвы не начать читать?
Вот, нет, я сейчас делаю и то, и другое. Я там полчаса желаю всем счастья, и потом читаю все утренние молитвы.
Нет, надо не так.
Вот я не понимаю, как правильно.
Вот смотрите, вы не понимаете, что есть молитвы, предназначенные для познания. Это псалмы различные. Они расширяют кругозор человека и вдохновляют его на жизнь, на праведную. А есть молитвы, побеждающие судьбу. Это, допустим, Иисусова молитва. Да, человека короткую какую-то молитву или прославляющую Бога, или молитву, связанную с Богом, повторяет много раз подряд на четках. И вот именно такую молитву надо повторять и слушать голос тех, кто молится. То есть такая молитва, она пробивает судьбу дальше, 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 дальше. А псалмы, они просто дают человеку познание этого мира, что вот так надо жить, понимаете? Не путайте одно с другим. Вы сейчас как молитву, пробивающую судьбу, используете настрой просто, который «я желаю всем счастья». Это не молитва, это настрой. Настрой на молитву. Надо сказать «я желаю всем счастья», потом начать молиться. Если ты счастья никому не желаешь, тебе нечем молиться, бесполезно. Вот. Это настрой, но я этот настрой использую как молитву для того, чтобы вас обучать. Но вы должны учиться понимать, что такое молитва, пробивающая судьбу. Если вы этого не знаете, то судьба не будет пробиваться.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам. Так, опять вы. Ну? Да? Как? Вы идеолог, воспитывающий людей, разве нет?
Да, скорее всего, я хотела просто уточнить.
Вы с людьми работаете и их обучаете?
Ну да.
Вот это ваш прием.
Да. Чтобы не ошибиться. Я хотела спросить у вас, как мне повысить чувство собственного достоинства?
Молодец, услышала меня. Конечно. Хорошо. Отлично. Уважайте старших. Уважайте в них божественное. Ищите. Это ваш экзамен, ваше испытание. Если вы будете уважать старших, они вас никогда не сломают. Ни за что. Вы испытуемы старшими сейчас, они ломают вас.
Причем очень сильно и очень много.
Вам надо их уважать, как старших уважать, но при этом не терять себя, не ломаться, не быть тряпкой, не терять свое мнение, но уважать их.
Мама, пресекать можно, что например,
если вы уважаете, да, вот смотрите, важна тема, видите, она ее подняла. Вам нужно пресекать старших, если вы их уважаете. Сначала уважаем старших, потом воспитываем. Если вы не уважаете, он вас не будет слушать. А если он видит в ваших глазах уважение, он будет вас слушать.
Можно пресекать, да?
Сначала уважать.
Нет,
сначала уважать. Вы начнете уважать, вам не надо будет париться по поводу пресекать, не пресекать. Это все будет как игра просто выглядеть. Вы не будете на этом концентрироваться вообще. Вы уважаете старшего. И говорите им, Василий Петрович, пожалуйста, ну, я же вас уважаю. Давайте как-то поаккуратнее со мной разговаривать. И он сразу, ну, да-да-да-да-да-да.
Спасибо.
Да, вот мужчина, да, сзади.
Благодарю вас и за знания, и за то, что 2 года назад вы проконсультировали в этом зале, и сложились очень приятные, ну, было приятное обстоятельство, семья произошла, родилась замечательная дочка. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Я хочу задать вопрос, к какому слою интеллекта я отношусь, потому что недостатки я вижу абсолютно всех слоев в себе, и в каком направлении развиваться, что надо начать делать.
Вы управленец. Как бы вы не идеолог, управленец. Ну, как я думаю, что управленец процессами. Но при этом у вас есть развитость также в остальных сферах. То есть вы можете видеть направление в бизнесе, можете управлять людьми. Это значит, что вы можете быть топ-менеджером, серьезным менеджером какой-то структуры. Потому что у вас есть проницательность, видение людей. Это самое главное для топ-менеджера, кстати. Видение качеств людей у вас есть. Вы можете увидеть, кто есть кто. Это самое главное. Потому что если лидер компании не видит людей, он разрушает компанию. Должен учиться видеть людей, распознавать в людях опасности и преимущества.
Мне кажется, я в этом очень слаб.
Но у вас есть это, эти способности. Вот это, мне кажется, это, я очень, в этом очень слаб, указывает на способности. Знаете, как способности в человеке развиваются? Допустим, если человек чувствует, что он очень слаб штангу поднимать и думает постоянно об этом, он будет чемпионом мира по штанге. Если он чувствует, что он слаб пианино, он станет пианистом. Если человек чувствует, что он слаб видеть людей, значит, он будет видеть людей. Бог дает человеку мотивацию в ту сторону, в которой он должен развиться. И там у него горит душа. Он думает, я не могу это делать.
Андрюс.
Спасибо вам, что пришли, изучаете все. Это признак рассвета этой культуры, нации. Если люди этой страны начинают интересоваться, как управлять людьми правильно, как все это делать, очень активно, серьезные люди приходят, значит, скоро будет здесь хорошее развитие. Это мое чувство, я чувствую так. Мужчина вот в синем. Садитесь, как бы микрофончик. Да.
Вот. И как разумно себя остановить?
Вот, супер вопрос, отличный вопрос. Как себя разумно остановить, если ты хочешь работать дальше? Не сможете вы сами себя остановить. Никто из вас не сможет сам себя остановить. Никто. Потому что ты не печалься, ты не прощайся. Осталось 10 минут. Есть только один способ себя остановить. Это иметь людей, которые интересуются здоровым образом жизни. Если у вас есть друзья, которые хотят бегать, йогой заниматься и поститься, тогда они вас остановят. Руководитель, лидер сам себя остановить не может. Его восстанавливает социум. Ему друзья говорят, ты уже скоро это, в ватрушку превратишься. Побежали на природу. И сразу вы так, хорошо. Только любовь может лидера остановить. Только любовь, только отношения. Иначе он засасывается в процесс, то есть он не может остановиться. Когда идет сражение, воин не может сам себя вырвать из сражения. Ему друг говорит, иди отдыхай, я буду сражаться. Ты уже устал. И он тогда не будет дальше сражаться, он будет слушаться друга. Лидер не может отдыхать, потому что его цель – уничтожить себя и победить. Но друг скажет, успокойся, иди восстанавливайся. И вы послушаете его, потому что лидер также всегда уважает своих друзей. Но если вы сами будете пытаться себя останавливать, это невозможно, потому что природа такая. Природа лидера, она неудержимая. Он хочет победы больше всего в жизни. И обычно какой ценой? Ценой самоубийства. Но если вы хотите все-таки ходить не под себя, а нормально жить дальше, то ищите в себе друзей, которые будут вас мотивировать на здоровый образ жизни. Другого, вот вы можете другому сказать, своему другу, слушай, ты уже замотался, давай живи нормально, пойдем побежим завтра, Вы сами же не хотите бежать, ради него побежите, правда ведь? Потому что он уже почти в больнице. Так?
Ну и так, сам стараюсь бегать, даже поздно.
Поздно не надо бегать, надо бегать рано. Мои хорошие, поймите, что лечиться надо только утром, только утром. Вечером надо отдыхать. Если человек вечером бегает, он просто расслабляется. Но если вы хотите силы получить, силы от природы можно получать только когда восходит солнце. Когда восходит солнце, сила прибывает в человеке. Когда заходит, сила убывает. Если вы хотите прибавлять силу вечером, все равно ничего не получится.
Стресс снимается.
Да, просто вы расслабляетесь перед сном. Но сил больше не становится. Батарейки надо заряжать с утра. Не заряжайте утром батарейки, они разрядятся и будете слабыми.
Спасибо, что. И маленький вопрос, можно еще буквально. Если я создаю структуру, порядок, к кому относится этот тип лидера?
Ну, вы идеолог в природе, идеолог, управляющий процессами. Ну, то есть вы как бы теоретик. То есть вы знаете, что там создавать у вас в этом направлении движения.
Спасибо.
Мужчина в зеленом. Вот это тоже признак лидера, он не упускает своего. Знаешь, что я того спросил? На всякий случай. Признак лидера, да. Лидер не отдает микрофон. За него сражается. Ладно, я обоих спрошу, а потом дальше. Мы желаем всем счастья и расходимся. Ну, потом вы меня помучаете еще там в фойе, если хотите. Я еще цветочки раздам. Блин. Абрикосы, да. Вы довольны лекцией? Все нормально? Спасибо. Я ведь вам эти темы не раскрывал, мои хорошие. Я на них вас только мотивировал. На эти все темы есть мои лекции в этом интернете, в Ютубе. Скачивайте, слушайте. Потому что надо изучать, как правильно вот жить, управлять обществом, своим предприятием там, и так далее. Это серьезная вещь. И просто механически там выучить чисто там законы менеджмента, вот эти вот все там, как деньги двигаются, там, тайм-менеджмент, это все механика просто. Понимаете, эта механика, она, если нутро гнилое, а яблочко снаружи красивое, то это не работает. Нужно изнутри начать себя развивать сначала. Да? Ваш вопрос.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я бы хотел спросить такой вопрос. 2 года назад жизненные ситуации так сложились, что жизнь немножко выбила меня из рабочей колеи. Вот работа очень мне нравилась, приносила колоссальное удовольствие. Но переосмыслив за эти 2 года свою жизнь, я понимаю, может быть, что я не тем занимался.
И это тоже, да. И плюс вредные привычки, и плюс правильные отношения в семье. Вам нужно этим очень серьезно сейчас заниматься. И плюс, греховная это деятельность на работе или чистая. Вот эти вопросы главные в вашей жизни сейчас. Если вы этим не займетесь, вы разрушите себя просто.
А вредные привычки это какие?
Ну вообще я просто говорю, то есть, как бы, может быть способ отдыхать неправильный какой-то. Ну то есть, ищите, в этом направлении копайте.
Греховность, вы говорите, на работе это связано с церковью? То, что церковь не признает?
Может быть. Я не буду уточнять какие-то. Я не хочу как бы сейчас с вами общаться на тему конкретики. Я просто говорю о том, что ваше сердце сейчас болит по чистоте в деятельности и в вашей жизни. И вы именно этим должны заниматься. Я просто резонирую с вашим сердцем и пытаюсь подтвердить то, что вы сами как бы пытаетесь понять. И это правда. Вам надо утвердиться, именно вот чувство собственного достоинства в вашем случае станет сильным, если вы почувствуете, что вы чисто и правильно живете. Все, вот то, что я хочу вам донести. И это сделает вас сильной личностью, способной быть лидером в обществе и делать большие дела.
Благодарю. Спасибо за возможность. Юрий, меня зовут. Своя компания продолжает хай-фай и техники. Вопрос.
Конечно, однозначно. Вы сами можете управлять, но вы не управленец. Вы не управленец, вы идеолог. Причем очень мощной способностью у вас создавать картинку и как бы создавать структуру бизнеса, вот это все, понимать, как все работает. Но люди-то люди должны же под присмотром быть. Это же не дикое стадо. Они должны, с ними работа нужна постоянно, понимаете? Вы же с людьми не работаете, вы ими не командуете. То есть вы им условия ставите, прописали, как законы, и дальше что хотят, то и делают, понимаете? Не делают как надо, уволили. А если хороший человек не делает как надо, вы же с ними будете его причесывать? Нет. Означает, теряете людей просто.
Бунтарь.
А?
Бунтарь. Бунты.
Бунты, так означает, с ними не работают никто, вот они и бунты идут. Надо работать с людьми, понимаете? Надо делать так, чтобы их вдохновлять, развивать, обучать, наказывать. Нужны на это люди.
Другой человек.
А?
Другой человек.
Конечно, вы никогда этим не сможете заниматься. Как надо никогда, это невозможно. В какой-то степени можете, но вас будет это утомлять. Я об этом и говорю, что в деятельность нужно как минимум двое. Двое.
Спасибо. И второй вопрос. Не мешает мне бизнес рождению ребенка?
Пока нет. Но если вы будете дальше упахиваться, у вас ослабнет сила семени. Пока еще это то, как к этому идет. Если вы не будете заниматься здоровым образом жизни, ваше семя станет слабым. И тогда вы не сможете зачать ребенка. А может быть, это уже к этому подходит. Ну, то есть это бывает от переутомления у мужчин. Надо силой аскезы, контакта с природой стать сильным во всех отношениях. Руководитель должен быть сильным в зачатии ребенка. Я как бы не призываю вас взглядом зачинать, как вы. Ну, хотя бы как... Ладно, на этой веселой нотке мы закончим.
Спасибо.
Все сели прямо. Победа находится в звуке. Точнее, в звуке между мной и теми, кто молится. Даже если они не святые, те, кто молится там. Но если я настраиваюсь на их звук, то тогда я начинаю жить в звуке. Не внутри себя, а там тоже есть звук моей судьбы. Моя судьба привлекает к себе память. И поэтому я думаю о себе постоянно. Это изнутри не побеждается. Такая система побеждается только снаружи. Если я начинаю сильно очень слушать тех, кто молится, и повторять вместе с ними, так как они в их настроении, то я вхожу в пространство психически, которое мою память убирает от судьбы и начинает концентрировать на молитве. В результате начинается победа над судьбой. Первая стадия победы – спокойствие сердца. Вторая стадия – способность влиять на ситуацию. Муж уходит, а я не волнуюсь, я спокойно к нему отношусь. И третья стадия – муж возвращается. Ну, то есть у него меняется мышление. Вот сейчас наша задача сначала очень сильно слушать тех, кто молится, и повторять. Мы повторяем «я желаю всем счастья», потому что здесь разные веры есть. Повторяем, как они в их настроении. И если мы правильно будем повторять, сначала я опираюсь на молитву, опираюсь, чувствую «я желаю всем счастья», опора сильная. И вторая стадия, у меня сердце так «вуть» и открывается внутри. Когда оно открывается, я к своей судьбе подхожу, то там судьба, она открывается так, и там судьба находится. И вы начнете чувствовать все, что у вас происходит. Но этим не занимайтесь, думайте в это время «я желаю всем счастья», отдавайте себя алтарю вашей святыни, оберите силу из общего звука молитв. Все, я вам сказал, это самое сложное знание, которое я сейчас вам донес, это самое сложное знание, которое только существует в этом мире. Знание победы над судьбой. Теория вроде бы все просто, а на практике очень и очень сложно. Надо учиться сильно слушать. Давайте я приведу какой-то пример. Кто хочет попробовать? Ну давайте вот девушка, я чувствую, что она морится уже. Вы, да. Вот девушка с покрытой головой. Микрофон ей. Есть микрофон? Ну, ладно. Звучит музыка. Повторяйте громко, настроившись на их звук. Все правильно. Вам не надо как бы вас учить, вы правильно делаете. Вы повторяете. Вот смотрите, есть три типа повторения. Первый тип повторения. Я настраиваюсь на счастье и на эмоции. Я желаю всем счастья. Этот тип повторения никогда не меняет судьбу, он просто меняет настроение. И все. Внешнее воздействие. Второй вариант. Я настраиваюсь внутрь себя. Я желаю всем счастья. Это умственное повторение. Дает гармонию просто, судьбу не меняет. Третий вариант. Я вспоминаю своего наставника, слушайте голос. Это голос памяти или победы над судьбой. Я желаю всем счастья. Чувствуете? Он глубокий и сильный, да, по своей природе. Теперь смотрите, насколько глубже и сильнее, если я слушаю тех, кто молится. Я делаю то же самое. Это голос разума последний. Не голос ума, не голос чувства, голос разума. Он проникновенный, сильный, глубокий. Теперь смотрите.
Я желаю всем счастья.
Видите, как? Сильнее стало, да? Почувствовали? Все сели прямо. Сейчас почувствуйте на себе. Ходите в это пространство звука общее. Повторяйте в их настроении.